Радио Танго Хунта. Эфир от 12 июля 2012 года с учениками и об учениках.
El maestro Osvaldo Fresedo y la temperamental Iñata Gaucha, Azucena Maizani.
Osvaldo
Fresedo, que también tiene buen diente, se ha empeñado en afirmar que al aderezo de ritmos y melodías de nuestra ronda musical le falta un poco de pimienta.
Radio Tango Junta.
Добрый вечер. С вами снова радио Танго Хунта. В прямом эфире сейчас уже сразу слышно нас несколько человек. С нами Елена Чувилина, наш ведущий. С нами Михаил Филатов.
Всем добрый вечер.
Привет. Привет.
С нами Вадим. Вадим, здравствуйте.
Здравствуйте.
С нами Юля Попилова. Юля, привет.
Привет, привет.
И с нами Валентин.
Привет.
Добрый вечер. Для тех, кто не знает, Юля Попилова танцует уже больше 7 лет. Скажу по секрету, что мы учились в одной группе и начинали в одной группе. И долгое время, сколько там, года полтора, наверное, да, или два года учились в одной группе с Юлей Попиловой. А Юля преподаватель школы Танго Сити. Миша Филатов, который с нами сейчас. Миш, сколько ты уже танцуешь?
Ну, где-то 5,5 лет уже.
Сколько мы с тобой преподаем, столько он и танцует, дорогой.
Да, берите отчет с себя, да.
С ноября 5,5 лет назад.
Да, Миша наш первый ученик, он из нашей с Леной первой группы, танцует 5,5 лет. Вадим, вы откуда?
Я занимаюсь у Кати Коптиловой. Ну, я из Москвы.
Так.
Танцую 5 месяцев.
5 месяцев.
Совсем очень зеленый.
Валентин?
Я занимаюсь в танго-магии и танцую чуть больше, чем 8 месяцев.
Замечательно. Собственно, мы сегодня собрались, чтобы поговорить об учениках, о том, как это учиться танго, что с этим связано, какие ощущения при этом всем возникают и с какими проблемами люди сталкиваются. И мы попробуем построить такой, может быть, как бы мостик между людьми, которые уже достаточно опытные и танцуют достаточно давно, и людьми, которые, может быть, там в самом начале своего пути в танго, или людьми, которые вот там несколько месяцев уже позанимались, и попытаться обменяться опытом. И я надеюсь, что эта встреча нам чем-то поможет, особенно, естественно, развеять какие-то страхи и так далее и тому подобное.
И решить какие-то проблемы. На
самом
деле, я думаю, что имеет смысл начать действительно со старичков, и нам поделиться, как нам было тяжело и плохо, а дальше идти по мере развития, у кого какие проблемы возникали. Ну, для затравки. Вот мы, например, с Юлей можем прекрасно вспомнить про то, как мы вас пытались выпихнуть. Мы вас, мужиков, пытались выпихнуть первый раз на мелонге на танцпол, а вы жутко сопротивлялись. Юль, ты помнишь это безобразие?
Ну, самое смешное, что нет.
А я помню.
Я помню, как я собиралась на урок, как я выбирала школу, поскольку взрослая девочка, то школа должна была соответствовать нескольким параметрам. И первый из них был, это то, что надо было близко быть от работы. После чего, правда, выяснилось, что у нас были занятия по выходным, и ездить пришлось туда из дома. Но я еще успела сходить на мелонгу до начала уроков, чтобы понять, что мне это подходит или мне это не подходит. В общем, маркетинг-ресерч был проведен по полной программе. Не знаю, поступать. Но сейчас есть открытые уроки.
Да, тогда открытых уроков не было. Но на самом деле мне было проще. Я знала, куда я шла сразу, потому что меня сначала привели на мелонгу и познакомили с Валей. А потом я уже туда решила пойти заниматься. Но
ну,
я, собственно,
зато я со своим будущим настоящим мужем познакомилась. Вот.
Ну да. У тебя лучше. Ладно, я, собственно говоря, про мелонгу. Я-то помню, что они сидели в углу на Брестской, квасили и катастрофически не соглашались выйти на танцпол.
А, неправда, это мы не квасили. Это называлось для 50 грамм для смягчения ноги.
Только ноги-то вы смягчали, а на пол не выходили.
Помню, ну вот, поскольку мы втроем учились в одной группе, вот, и, кстати, группа была совершенно замечательная, потому что с той группы, сколько нас до сих пор танцует? Оля Кудренко, Андрей Андреевич.
Ира Мирошниченко.
Ира Мирошниченко, которая уехала в Испанию.
Вера Тандемия, конечно, нас много.
Дает.
Вот.
Да,
ну
нас
и
много
Макс
осталось.
Как приемный сын.
Я помню, так сложилось, что где-то уже через две, наверное, недели после того, как мы начали заниматься, мы все занимались в кассе Дель Танго, у Вали Устиновой, Валя сказала, ну вот вы уже там чего-то мы вам показали, вам пора ходить на милонгу, давайте приходите. Вот сегодня вечером в воскресенье будет милонга, вы договоритесь. Я помню, что сначала первыми пошли девчонки, потому что девчонкам всегда все интересно. Они пришли, посидели, естественно, их никто не пригласил, потому что их никто не знал, потому что...
А у тебя откуда такие сведения, что нас никто не пригласил? Вот мне интересно, что? Если тебя там не было.
А это логический вывод. Я могу предположить, что вас никто не пригласил, потому что на следующую милонгу, через неделю, вы уже стали нас вытаскивать.
Это совершенно разные вещи. Мы заботились о вашем благе.
В результате через неделю они нас, мальчиков, стали вытягивать всеми правдами и неправдами. И я помню, что нам было сильно легче, наверное, чем многим из тех, кто танцует, начинает танцевать сейчас. Потому что вот у нас была такая активная группа. Нас пришло сразу много. Мы сели за один стол. Все вместе. Мы держались как-то вместе. И сидели. И вот я сижу...
Вот именно, что вы сидели. А мы танцевали.
Так нам было страшно, нам было страшно. И я помню, что мы сидим. А девчонкам вот танцевать-то хочется. И Юля Попилова, как раз, Юль, ты говоришь, что ты этого не помнишь. А я это помню, что, Юр, ну пойдем. Ну хорошо, пошли, вышли. Я помню, что о том, чтобы там танцевать какими-то тандами, даже речи не шло. Я помню, что я вышел, что меня пробил совершенно холодный пот, что я протанцевал одну песню, посчитал, что я совершил подвиг уже, и сказал, ну, пойдем отдыхать. И мы ушли обратно, и обратно сели. Вот тогда на той первой милонге мы, по-моему, потанцевали один или два танца. Вот с Юлей и с Леной, по-моему, я одну музыку протанцевал.
Извини, что я тебя перебью, но вот, к слову, о тебе как о партнере, поскольку ты и рос, и растешь на моих глазах. Мои первые впечатления о танцах с тобой. Я хорошо помню момент, когда ты перестал следить за трафиком. То есть, когда...
Это
вот
случилось года два назад.
Когда ты поначалу выходил на танцпол, ты танцевал все время оглядываясь, чтобы, упаси Господи, кого-то не задеть. А
да,
нет, сейчас,
правило,
нет, сейчас не понятно, что Юра освоился, сейчас он обращает внимание на иные вещи. Но вот то ощущение я очень хорошо помню, что мы очень бдительно смотрели, чтобы, упаси Господи, кого-нибудь не сшибить.
Это правда, это была основная проблема.
Ну, на самом деле, не то, чтобы кого-нибудь не сшибить, еще мы смотрели, чтобы на нас-то он не наехал. И первый еще мой выход на танцпол запомнился тем, что мне тогда было совершенно страшно, даже не столько из-за того, что я вот вышел и все забыл, что вот меня там чему-то учили две недели или три недели, а я вышел и все забыл, и ничего не помню. Я не знаю, как у меня куда ноги двигают, где ноги, где руки и что вообще делать. Не только такой вот шок был от этого, но был еще шок от того, что вокруг тебя в это время все что-то происходит, что люди какие-то танцуют, все время ситуация меняется, как на дороге. И ориентироваться в трафике действительно было очень сложно. И как-то более-менее ориентироваться, я помню, что, по-моему, Юля, это было через полгода, когда были ночи Мелангера, была милонга на Брестской, где-то вот ко второй или к третьей милонге, когда там было, по моим тогдашним понятиям, яблоку некуда упасть. Я вдруг понял, что я совершенно комфортно, ну, не совершенно, но более-менее комфортно себя чувствую.
Ну, как тебе сказать, Юрий Борисович, чтобы,
кстати,
не обидеть?
Это первый опыт танцевания был в маленьком пространстве, когда... Ты можешь сделать только шаг и шаг. Это хороший опыт для выработки навыка кругового движения.
Хорошо, давайте регламентировать как-то. Хочется, я как математик хочу структуру разговора. То есть мы взяли первый вопрос. Вопрос, вы как вообще выйти на танцпол, да, что это страшно, и трафик.
А ребята теперь пусть расскажут, вот, как они выходили.
Вот я и хочу спросить тех, кто у нас там болтается в эфире с разным опытом танцевания. Давайте начнем сначала с Миши, как самого старшего, потом мы подключим еще одного тут у нас инкогнито сидящего в студии, а потом перейдем совсем к маленьким. Миш.
Вот, да, ну, лично у меня первый опыт именно выхода на танцпол уже на мелонге, мне так, первое самое яркое воспоминание, это, наверное, то, что хотелось выйти оттуда живым, чтобы никого не затоптали. Вот, ну, а выходил, в принципе, на танцпол регулярно, да, у меня вот тут нахальство в этом отношении имеется, и приглашать всех подряд.
Это правда, подтверждаю.
Вот. Поэтому, в принципе, так, все плавно прошло, но до сих пор, вот, например, у меня бывают мелонги, когда все танцевание сводится к миссии «Спаси партнершу» от того, что вокруг. Вот, поэтому приходится как-то спиной вовнутрь все время танцевать танцпол.
Ну да, танцпол бывает страшный. Ты в каком возрасте вышел на танцпол первый раз?
Ну, несколько месяцев у меня было, наверное, месяца три, может быть.
Ой, Ли, они меньше?
А может быть и меньше, да.
Вот по моим ощущениям, что это было все-таки меньше, чем 3 месяца, потому что через 3 месяца, по-моему, даже ты уже меня нахально пригласил.
Минуты. Конечно, а чего же не пригласить?
Вот так вот.
Да.
То есть, в общем, никаких... Ну, точнее, проблемы были, но
как-то... Нет, безусловно, проблемы были. Ну, да. Учителя хорошие были.
Ладно, ладно, лезть отставить.
Неправда.
Так, тогда я передам сейчас слово еще одному товарищу. Ром, ты сколько уже танцуешь, когда вылез на мелонгу первый раз, и вообще какие проблемы были с этим?
Добрый вечер всем. Я не могу точно вспомнить, когда я вылез на мелонгу первый раз. Мне кажется, это случилось недели через 3 после начала танцевания. У меня тоже первым педагогом была Валя Устинова, а в паре с ней работал Дима Майоров. И танцую я сейчас уже 3,5 года. Первые мелонги мне очень сильно повезло, потому что первые мои мелонги были в Арме. Там был чудовищный стадион, поэтому тесноты танцпола я не знал. Все было как-то спокойно, можно было достаточно безумно скакать, чем, в общем-то, я и занимался первые месяца 3. Ну вот, люди в студии говорят, что иногда грешу этим и до сих пор. А потом я попал на ночи мелангера. И вот это был кошмар. Ну, давайте я, наверное, передаю микрофон следующему участнику.
Хорошо, вот тут меня очень просят дать слово Валентину. Все тот же вопрос. Когда вышли первый раз на танцпол, какие были первые проблемы, насколько это было вообще сложно вылезти туда?
Ну, на самом деле у меня такой очень интересный опыт, и я бы хотел уточнить вопрос, в каком городе? Просто...
Вообще, первый раз выйти на танцпол.
Ну, просто так получилось, что первый раз я вышел именно на мелонге, на танцпол. Это было на фестивале в славном городе Стамбуле. Танго то Стамбул, который проходит в марте месяце. Наша преподавательница Вера Гоголева порекомендовала мне поехать на этот фестиваль. И я взял, собрался и поехал.
То есть поехать на фестиваль, ни разу не танцуя в Москве?
Ни разу не выходя на мелонгу в Москве, и, собственно, это происходило, по-моему, через 4 месяца занятий, насколько я помню. И, собственно, это, знаете, это по бразильской системе, потому что когда ты в другой стране, на фестивале, кругом много незнакомых людей, ну, точнее, все незнакомые практически,
ну, да, логично,
кроме преподавательницы, у тебя нет никаких отмазок, тебе не надо завтра идти на работу, тебе некуда вечером пойти в гостиницу, потому что трансфер тебя привозит на мелонгу, поэтому деваться некуда.
Берешь, ну, вообще, это, конечно, круто.
Хватаешь девушку, с которой был на занятиях, на классах в этот день, и вперед.
А знаете, а с другой стороны, это удобнее. Не свои, но если как-то накосячишь, то никто и не узнает.
А, нет, не совсем так.
Валентина, ощущения какие? Вот впечатления какие?
Впечатления? Очень много народу. И это совсем не то же самое, что происходит на занятиях, на классах. То есть я бы сказал, что мелонга это вообще, ну не то, что следующий уровень, что ли. Это совсем другое мероприятие. То есть если на занятиях это школа, то мелонга это либо экзамен, либо это институт, либо еще как хотите назовите. Но это немножко другое. До этого тоже надо морально готовиться, дорасти. И, собственно, наверное, надо очень захотеть танцевать.
Но вот к моменту выхода на танцпол было уже ощущение, что дорос?
Нет, конечно. Было ощущение, что слишком мало букв, знаешь, в алфавите. То есть буквально там 3-4 буквы знаешь, и дальше пытаешься из них составлять какие-то слова.
Мама мыла раму.
Да, приличные причем слова.
Это сколько слов? Это сколько букв?
Это 3.
3 буквы. Ну, отлично. Вот примерно так и было через 4 месяца. Что не задумываясь, можно было станцевать 3 движения. Ну, конечно, на мелонге трафик – основная проблема. Трафик. Народу намного больше, чем на занятиях.
Ну да, это логично.
То есть такого трафика во время уроков не было? То есть на уроках другой когда трафик. А чем он отличается?
Чем отличается? Он более предсказуемый. Трафик на уроках. Ну, на уроках, во-первых, всегда меньше народу, чем на мелонгах. Конечно, мне все время рассказывают про уникальные занятия, когда учат, огораживают там четверть или треть зала и загоняют всех учеников туда, но я, к сожалению, так ни разу и не попал на такие занятия.
А очень жаль. Любопытно.
Да,
приходите как-нибудь.
Анонсируйте.
Мы такое делали. Вопрос такой, ну удовольствие от выхода вот этого первого было или только страх, ужас и как бы куда не влипнуть?
Нет, удовольствие, конечно же, было после, когда...
Выжил?
Особенно, ну, что выжил, что партнершу не затоптал, что ее никто другой не затоптал. Потому что это очень сложно оказалось, не наступить на кого-нибудь и не дать наступить на себя. Но на самом деле, даже удовольствие это такое, знаете, моральное удовлетворение, что я вышел на мелонгу, потанцевал со знакомой-незнакомой, с новой знакомой девушкой, и что-то смог сделать, это, конечно...
Валентин, а вы и незнакомых девушек тоже приглашали на первой мелонге?
Нет. Ну, как, сейчас, сложно вспомнить. По-моему, на второй день я попытался пригласить незнакомую девушку.
Так,
и... Но так как фестиваль международный, поэтому там вообще сложно определить, из какой страны девушка, пока ты ее не пригласишь и не заговоришь с ней. Поэтому там в какой-то, действительно, вот, когда незнакомых людей приглашаешь, ну, это такой риск очень сильный.
Ну, это всегда риск.
Потому что ты не знаешь язык, ты не знаешь, как она танцует, привыкла танцевать или не привыкла. И это такая авантюра для тех, кто любит приключения.
Ну, не авантюра, на самом деле, на мой взгляд, это только в твоей родной мелонге, когда уже всех знаешь. В любом другом случае, это все равно некий риск.
Да, наверное. Но ведь шампанского тоже хочется иногда.
Вопрос еще один, и дальше мы перейдем к следующему слушателю, точнее, говорящему. В итоге, после того, как вы вернулись в фестиваль, вы на мелонге стали ходить регулярно в Москве?
Нет,
не стал. А почему?
Ну, тут два фактора. Во-первых, конечно, в Москве... Все мелонги очень поздно начинаются. Особенно те, которые в будни и после занятий. Я как бы человек работающий, поэтому мне после рабочего дня и после занятий ехать еще на мелонгу не всегда удобно.
А как же пятница?
Пятница. Ну, пятница это вообще святой день. У меня другие тренировки по пятницам.
То есть в итоге в Москве вы на мелонге ходите редко?
Да, вот сейчас я на мелонге хожу довольно-таки регулярно, раз в неделю. Очень мне нравится на открытых площадках. Тот же самый Екатерининский сад, это мое сейчас любимое место. Всех приглашаю присоединяться.
А как оно может быть любимым, если вы больше никуда не ходите?
Я теоретически хожу в
места. Теоретически хожу, это надо запомнить. Теоретически ходил на мелонге. Это надо записать.
Посмотреть на людей, посмотреть на показательное выступление. Давайте я лучше отвечу на вопрос, который так проскользнул, но почему-то никто не услышал. Когда надо выходить? Вот все пишут там разные вещи.
Это форумный вопрос, да, который недавно поднимался. Когда выходить на танцпол новичкам?
Так, вот, никогда. Личное мнение. Как говорится, имхо. Мне кажется, что выходить нужно именно на милонгу в тот момент, когда ты хочешь потанцевать. Вот у тебя уже образовалось некоторое количество друзей, там, любимых партнерш, с которыми на занятиях ты просто не успеваешь потанцевать. И вот это как раз тот самый момент, когда нужно идти на милонгу.
А, у нас рвется ответить Рома на этот вопрос.
Мое мнение, выходить на милонгу надо через 2 недели после занятий. Потому что иначе потом будет просто страшно. Чем больше ты знаешь, тем тебе страшнее и тяжелее. А пока ты зеленый, ничего не знаешь, никого не боишься. Вперед!
Золотые слова.
Вот я тоже так считаю, поэтому мы всех своих учеников и выгоняем. Вот. А кто-то считает, что надо учиться 1.5 года.
А можно встречный вопрос?
Да, конечно.
Да.
Вот пока вот такой зеленый, ничего не знающий, ничего не боящийся, выходит на милонгу. А вот девушки-то, он каких девушек должен приглашать? Должен или может, или хочет? Тех, какие которые нравятся. Тоже. Какие нравятся?
Конечно, в первую очередь.
А вот девушка, которая там 5-7 лет танцует, она с этим зеленым пойдет танцевать?
Разумный зеленый не будет приглашать девушку, которая 5-7 лет танцует.
Знаете, у меня другое мнение есть по этому поводу. Ты в любом случае ничего не теряешь. Если тебя пригласят, можешь замечательно потанцевать. Не пригласят, но ничего страшного.
Не пригласят, а не согласятся.
Не согласятся.
Ну, я хочу добавить, мне было немножко сложнее в каком-то плане, потому что я прилично знал московскую танго-тусовку, я с ней общался до того, как пришел танцевать сам, поэтому я по многим лицам знал, кто чего стоит, и я знал еще частично и женскую позицию в восприятии начинающих партнеров, что добавляло сложностей. Я приглашал исключительно свою группу, тех, кого я, с кем я вместе занимался на занятиях.
А я как старая девочка, хотела бы заметить, что рисковать надо. Да, можно нарваться на отказ, но на самом деле опытные партнерши все равно готовы вот к этому акту благотворительности, назовите это так, к этим инвестициям, если хотите. Пожалуйста, приглашайте опытных девочек, мальчиков.
А у меня вопрос к Вадиму. Вот, что Вадим думает по этому поводу? Когда нужно выходить на милонги?
У меня в понедельник, вот грядущий будет первая милонга.
То есть никогда до этого на милонгу не выходил?
Нет.
А занимался сколько уже?
Я формально 5 месяцев занимаюсь, но немного, ну, может быть, недостаточно активно. Вот я сначала ходил к Олегу Горюнову, вот, на Киевской там. Ну так, где-то раз в неделю, наверное, даже вот на занятия ходил. А потом приехал Кристиан, и вот они с Катей стали заниматься. Я уже стал регулярно ходить, ну так, конкретно. Вот, и, наверное, вот 2 месяца я вот так активно занимаюсь. Вот. Но мое мнение, что чем раньше, тем лучше. Я считаю, что я мог бы и раньше, и это было бы... Привнесло бы эффект, потому что реально не хватает наработка. То есть какие-то элементы дают, там, отрабатываешь на занятии, но именно наработка, именно вот чтобы там вот в мозгу где-то, в организме где-то устаканилось, и чтобы уже на это не отвлекаться, вот этого не хватает. Поэтому, мне кажется, как можно раньше и как можно чаще.
Ура, присоединяюсь.
Хорошо, а почему тогда вы ждали 4 месяца?
Ну, 2 месяца, можно сказать. Это вот сейчас ко мне такое понимание пришло, а до этого почему-то этого не было, не знаю почему.
То есть вас все-таки что-то подвигло? Это собственное что-то или это все-таки преподаватели допинали, скажем так?
Ну, преподаватели тут 60%. Потому что, собственно, конечно, оно сформировалось, но это однозначно под... влиянием, под направлением преподавателей.
Ура! Да здравствуют злобные преподаватели, которые всех своих учеников выпинывают на белонге.
У нас есть Лена из Самары. Лена, да, правильно?
Да, правильно.
Да, мы хотели бы услышать еще и женскую позицию на тему того, как, когда выходить, как, в чем основные проблемы вот именно первого выхода.
Ну, не знаю, как у вас в Москве, извините уж. А у нас в Самаре все обычно выходят через 2-3 недели после начала занятий. ну, девочки, по крайней мере, партнерши именно. Мальчики у нас стали стесняться нынче выходить, и некоторые выходят только через год или как максимум 7-8 месяцев.
А вы своих из группы не пытаетесь вытащить?
Пытаемся. Вытащили пока только одного. Вот ему вроде бы около 6 месяцев. Старший с ним танцует с удовольствием. Как тут, потому что ходил слух, что старший не танцует с младшим. Мы с ним танцуем с удовольствием. Он очень мягкий партнер. Фигур достаточно, он знает. Так что с ним можно вполне с удовольствием потанцевать.
То есть, а остальные пока боятся выползти?
Остальных мы видим только, увы, на уроках, да.
Беда, беда.
Как вы думаете, с чем это связано? Почему они не хотят на мелонгу идти?
Честно говоря, я даже не знаю, но, возможно, они боятся опытных партнерш, потому что мы просто за руку хватали новичков и просили с нами потанцевать. А на вопрос, почему вы не танцуете с нами, мы получали ответ, что мы боимся приглашать старших, потому что боимся отказа.
Поить не пробовали? Вот коньяк хорошо помогает.
Поить, конечно, мы пробовали, но там кто не пьет, кто за рулем, так что...
Ну хорошо, а вы свой первый раз помните, как вы пришли на мелонгу? Удалось ли потанцевать, или все было страшно, или как вообще?
О, первый раз, вот да, первый раз у меня был через 3 занятия, насколько я помню. Я пришла на мелонгу, вся такая наряженная, сделала прическу, и для меня это было все новое, и я еще не знала, как люди ходят на мелонгу. Меня очень много приглашали, что удивительно, хотя я честно предупреждала, что я совсем недавно занимаюсь. И вы знаете, самым запоминающимся было то, что все почему-то партнеры делали мне отчим, но мы танцевали практически только отчим. И меня это вот просто, как это сказать, утомляло слишком, но... Так как это был мой первый раз, я пришла домой потом вся на эмоциях, мне все очень понравилось. И с тех пор прошло вот 1.5 года, я вот этот вот первый раз вспоминаю просто со смехом сейчас. Потому что я до сих пор понимаю, какая я была тогда неопытная.
Ну, то есть удовольствие было масса в итоге?
Да, удовольствие было масса, несмотря на то, что опыта у меня было мало. Да. Хотелось бы еще сказать, что первый раз на мелонгу меня вот все-таки пригласил человек старше, ну, старше по танго-опыту. Он поддержал меня, первый раз и пригласил. И вот с тех пор все завертелось.
То есть в итоге некий миф о том, что все танго-сообщество – это некие снобы, старшие с младшими не танцуют и так далее, получается, что действительно миф.
Ну, получается, что так. Ну, я не говорю за всех, но я стараюсь танцевать с новичками всегда. Так как я помню, как мне помогали, я также стараюсь помогать новичкам.
Так, а те, кто еще в чате, что вы скажете насчет снобства танго-сообщества?
Лена,
а,
привет, меня слышно?
Да, Катя. Да, это вот, представляю, Катя Лебедева, да. Школа утро танго.
Привет,
я
Катюх.
Слушаю, привет, всем привет. Мне вот на самом деле очень странно все время слышать по поводу того, что мальчики боятся приглашать более опытных партнерш.
Во-во.
Кто скрипит, граждане, перестаньте скрипеть.
У нас вообще полная тишина. Я, например, хожу всегда танцевать со всеми, но если это откровенно не... Даже бывают не начинающие, да, но откровенно вот, ну, уроды, будем так говорить, да, которые носятся по танцполу, то есть, ну, все понимают, о чем я говорю, ломают девушкам спину и так далее. То есть, в принципе, я хожу со всеми. Я думаю, что большинство девочек, которые танцуют давно, хороших партнерш, да, они, в общем-то, ну, тоже этим и брезгуют, да, и ходят со всеми, в общем-то, и, думаю, в какой-то мере получают удовольствие от этого. То есть почему-то начинающие мальчики считают, что они не могут ничего девушке показать, которая танцует там 5 и так далее лет и более, да. Хотя, в общем-то, я думаю, что мы можем испытывать удовольствие на простых шагах, в принципе. Может быть, кто-то со мной не согласится, я не знаю, но это мое личное мнение, я лично вот от каждого партнера я ловлю свое удовольствие, свой кайф.
Ну, как самая старшая из присутствующих здесь дам, должна сказать, что если партнер заботится обо мне, как-то заботится о соответствии своего движения, музыки, и у него есть объятия, в общем, этого мне достаточно.
Вот-вот.
Ну, объятия как раз, вот я бы, как самая старшая в этом чате,
я да бы нет, поспор... Юлькис, мы с тобой.
Я бы поспорила, потому что на самом деле вот тот страх и та боязнь, которую сейчас наши партнеры говорят, они очень сильно отвлекают от этих вещей. Я бы сделала на это большую скидку и не стала бы требовать именно объятия. Господи, да неважно, хоть как-то. Понимаешь, главное, чтобы страх преодолел. Он сделал это. И это уж просто... Безумство храбрых, поем и петь.
Юль, этого хватит на первый раз, а дальше захочется что-то еще.
А дальше он уже не новичок. Уже другие такие требования.
А нет, а потом мне, например, непонятно, почему вопрос стоит именно о том, чтобы приглашать именно продвинутых партнерш. Почему все время ставят вопрос так? Почему нельзя приглашать тех, кто танцует недавно? То есть, пусть не из своей группы, да, но незнакомых сидит достаточно большое количество девушек. Почему-то у всех именно такой страх. Я приглашу девушку, которая танцует давно, она со мной не пойдет. Но приглашайте тех, кто танцует недавно.
Кать, но они же не знают.
Они не знают, да.
Хорошо, для этого...
Для них все давно танцуют, если они пошли первый раз на мелонгу.
Лен, Юр, мы лично делаем так. То есть по мере возможности мы людей выводим на мелонги, да, всегда... пытаемся не только танцевать там друг с другом, еще с кем-то, а говорить, что вот можешь пригласить вот этого, можешь пригласить вот этого, то есть что-то посоветовать, да, то есть как бы мы как старшие товарищи можем что-то посоветовать и показать, пойди потанцуй с этим, да, то есть, ну, не настаивать, естественно, но что-то посоветовать. Я считаю, что это нормально, и так должно быть.
А что скажут ученики? То вот сейчас преподаватели громко начали быстро много всего говорить, а что на эту тему скажут ребята, которые еще учатся?
Ты опиши проблему.
Да, на какую тему нам высказаться-то?
Есть ли ощущение, что все танго-сообщество – это снобы, которые все круче, опытнее, а вы тут все такие себя начинающие, вас сейчас забьют?
Ну, это вполне себе, вот ты сейчас озвучила вот те самые внутренние страхи, которые, наверное, есть у любого человека. Ты если входишь в помещение, где много незнакомых тебе людей, если ты не сильно уверенный в себе человек, то, наверное, у тебя такие мысли где-то там проскакивают. А когда люди там хорошо выглядят, уверенно стоят, все друг друга обнимают, целуют на мелонгах, а ты да это все смотришь и думаешь, господи, неужели сейчас вот обне с кем вообще поздороваться, я здесь не знаю никого. Конечно, такие страхи, наверное, есть. Но насчет снобства, не знаю, я не слишком давно наблюдаю все танго-сообщество, поэтому не могу ничего сказать. Давайте кто-то более разбирающийся.
Давайте я попробую сказать, это Рома опять. Знаете, я понял, что нужно развиваться в первую очередь внутри группы. И очень сильно помогает снимать страхи активное вовлечение собственной группы. Ну, мне, может быть, повезло, я достаточно контактный человек. Я сразу начал очень активно общаться внутри нашей группы, а группа была большая. Как всегда, набирали человек 30. То есть где-то 15 девушек, которых можно попытаться обаять на уроке, в конце урока. Потому что происходит перемешивание, конечно, внутри группы. И договориться о том, что вы встречаетесь на мелонге. И я сразу вокруг себя пытался сформировать ядро из где-нибудь 4-5 девушек, с которыми активно общался во время мелонги. И их мне уже хватало для начального вытанцовывания.
Звучит да. Отлично.
Да, Роман, просто бесподобно.
Очень разумный подход. Я знаю еще одного такого, Серегу, не будем говорить из какой школы, который обычно приходит с 3-4 барышнями собственной группы и с ними танцует.
Валентин, я вот с Ромой совершенно согласен, что на самом деле гораздо проще со знакомыми людьми приходить на мелонгу, с друзьями из твоей школы, из твоей группы. Конечно, и даже может быть, если друзья тебя отведут туда за руку, и какая-нибудь знакомая девушка сама тебя пригласит и выведет на мелонгу, то это будет хорошо. Не так, что тебя кто-то заставляет, говорит, иди на мелонгу, пора, давай, выходи, давай, поехал. Надо просто сказать, о, привет, поехали с нами.
Валентин,
и это всем будет комфортно и просто.
Но все-таки выводить на милонгу, мне кажется, обязательно надо. Это некий такой, знаете, что называется, вода камень точит. То есть тебе говорят, что выходи, давай, пора. И ты в какой-то определенный момент решаешься, да, все, вот сейчас я могу себе это позволить.
Нет, немножко я не об этом говорю. Вы знаете, вот как нас учат. Мы партнершу не ведем, мы ей предлагаем. Вот мне кажется, здесь та же самая ситуация. Одно дело, когда ты человека хватаешь и тащишь куда-то, на милонгу там или на занятия. Другое дело, когда ты ему предлагаешь.
Ну, знаете,
вот сегодня, Валентин, есть такая-то милонга, я иду, Катя, Маша, поехали с нами. И это как бы роль группы, роль друзей.
Все-таки тут речь скорее, Миша говорил про то, что выталкивать должны педагоги. Это Роман опять. Я поддержу, что эта мысль, она должна быть вложена в голову ученика, пока он еще ничего не знает и ничего не боится. Потому что я помню, что сложности начинались уже где-то через полгода после начала танцевания. По-моему, да, это было первое лето, потому что начинал я в ноябре. Уже начал танцевать с другими группами, школа была большая, я знал группу чуть постарше, чуть помладше. Уже круг танцевания был человек 10, и я стал пытаться приглашать показанных мне людей, танцующих 2-3 года, девочек, танцующих 2-3 года, которые для меня были, конечно, тогда очень высокого уровня. И пару раз я потанцевал очень удачно, полный восторг, а потом, конечно, меня сильно обидели, как это всегда бывает, с нежной, хрупкой, ранимой мужской психикой, и я потом месяца два боялся подходить к сильно, как мне казалось, крутым и опытным партнершам, потому что мне было по пунктам рассказано, чем я не удовлетворил данную конкретную партнершу, и к ее ожиданий я не исполнил.
Ну, это значит, человек такой сам по себе, если он позволяет себе такие вещи. Даже высказывать на милонге, что там не понравилось. Ну, на мой взгляд, это странно.
Ну, Миш, понимаешь, видимо, я нарвался сам, потому что я увидел очень недовольную девичью мордашку, и я решил задать вопрос.
А, ну это так? Зря, это маханул, конечно.
Да, а девочка была довольно резкая, и она мне все рассказала.
А еще, кстати, вот один момент хотел упомянуть. Для партнеров, вот говорят, а как понять, как та или иная партнерша танцует, как понять уровень? Но мне кажется, что всегда можно прийти, сесть где-нибудь так, в какое-нибудь место, откуда весь танцпол видно, и найти, так, понаблюдать за всеми, найти партнерша, который вот, может быть, если боитесь приглашать какую-то партнершу высокого уровня, посмотреть, кто танцует немножко так, ну, послабее, не хочется его употреблять, но чуть меньше танцует по времени, и, собственно, вот так вот методом наблюдений собирать партнёров, с кем потанцевать.
Ну, Миш, я вопрос?
Сейчас, Юльк, я откомментирую насчет понять уровня. Мне кажется, что первые там 3-4 месяца...
Ну, это да, это сложно,
нереально определить уровень. Да. Но для этого, опять же, есть добрые преподаватели, которых можно спросить.
Да, да.
Да, Юль.
Согласен.
У меня вопрос в первую очередь к Валентину, Роману, наверное, в меньшей степени к Михаилу, поскольку Михаил все-таки... весьма условный новичок, мягко говоря. Вот, ребят, мне всегда была интересна вот такая штука. Это вот лично мои наблюдения. Мне иногда кажется, что мальчики, которые приглашают незнакомую девушку, и вдруг выясняется, что она танцует значительно лучше, или там старше, опытнее и так далее, что вот новичок сам, то есть начинающий танцор, сам не очень доволен этим танцем, он не понимает, что делать с этой женщиной. Вот есть такое? Или новичок понимает только, что, боже, как она прекрасна, а я ужасен. Вот расскажите мне тайну. Что чувствует начинающий партнер с более опытной партнершей?
Ну, я, в принципе, могу сказать вот по своим воспоминаниям, как это было. Ну и, в принципе, вот, например, вот если так начинать в этом разбираться, с точки зрения психологии всегда думаешь, а что ж ты сам неправильно сделал, вот... Что я, наверное, причина тому, что вот мы, например, плохо потанцевали. Вот, мне кажется, первая реакция на все это именно такая. Ну, а конкретно по танцеванию с такими партнершами, какие эмоции получаешь в итоге от этого танца, это очень сильно все зависит, и мне кажется, это... Со временем, может быть, разброс от плюса до минуса в плане эмоций, он сокращается, но в целом суть примерно та же. Это все очень индивидуально, и как это попадет в настроение, в твое состояние нынешнее.
Серега.
Да, привет, Ленкис.
Привет, дорогой. Это еще один ученик. Танцующий, насколько я понимаю, уже почти год.
Ну, скоро будет год, в октябре. Вот. На самом деле эмоций много. Вот много было сказано по поводу снобизма, по поводу вот тех партнерш, да, которые опытные, как с ними танцуется. На самом деле я бы не стал разделять так опытные, неопытные. Все танцоры, танцорши абсолютно разные. Главное – контакт найти. То есть иногда комфортно с опытной партнершей танцевать, иногда совсем нет. Иногда она проявляет снобизм откровенно.
А как вот контакт находить?
Контакт, ну вот здесь я в чате читаю вот по поводу КБСЭО что-то было сказано. Да не работает КБСЭО на самом деле.
Неправда.
Неправда еще как работает. Надо знать, куда стрелять.
Так, куда КБСЭйте, кого?
Значит, я, наверное, выше мишени или ниже, там, не знаю. Или какую-нибудь цель неподходящую.
Так, ну кроме КБСЭО.
Да, кроме КБСЭО легко подойти и пригласить любую партнершу, которую понравится. Но я считаю...
А что ты чувствуешь, когда ты пригласил партнершу, ты встаешь в необъятии и понимаешь, что она танцует уже лет 10, наверное? И вот что у тебя ты в этот момент чувствуешь?
Ну, я так, я не определю, танцует 10 лет или 5, по-моему, там не принципиально, как она танцует. Здесь такие условные границы, я бы сказал. Ну, понятно, что разница будет, там человек танцует там год или 5 лет, это будет разница. А 5 и 10 лет, я считаю, так не почувствуешь сразу. Естественно, зависит от партнера. То есть, если партнер позволит раскрыться, скажем так, партнерше на все 10 лет, тогда можно понять. Но у меня пока нет такого опыта, поэтому для меня разницы 5 или 10 лет там нету.
Ну хорошо, но танцует значительно больше, чем ты. Что ты при этом чувствуешь тогда?
Это напряжно, или это, наоборот, радость, о, нашел замечательную партнершу. Или бывает начинает разные. Срочно работать мозг, что же делать?
Но здесь нужно разделить, если я знаю эту партнершу и знаю, что она танцует больше, там, намного, да, чем я, то, естественно, какое-то волнение я чувствую, ответственность, скажем так, ответственность, что я вот должен что-то сделать или показать. Если я не знаю, здесь, опять же, может быть два варианта. Либо партнерша может проявить какой-то снобизм, я это почувствую, либо наоборот, она мне может чем-то подсказать и помочь.
На самом деле, ребят, есть еще очень простой технический момент вот в такой паре. Потому что у партнера может сложиться впечатление, боже, что она делает, я же ее туда и не вел. Я вот помню случай из своего танго-опыта, когда я вышла на танцпол с молодым человеком, который был совершенно очевидным образом младше меня по танго-возрасту, и, ну, мы что-то там танцевали, и вдруг он ведет меня на валькаду. Вот это был, ну, то есть вот человек повел меня на валькаду, я ее и сделала. И вдруг я вижу, что у человека глаза меняются от испуга. Он не хотел валькаду, он хотел сделать просто шаг назад, ну, упал. Вернее, меня уронил. Да, конечно, никто не на пол не свалился, но он испугался. Юль, я вот об этом вот моменте, что вот когда ты ее ведешь, она что-то не то делает. Вот такое бывает? Вот это вот страшно?
Юль, давай, Рома сейчас ответит тоже.
Да,
значит,
да.
Смотри, у меня был подобный случай, когда я Ташича повел тоже всего лишь на шаг на себя, а она решила, что это валькада. Я не дал ей этого сделать. Но это было давно, в моей танго-юности. И вот тут я в глазах женщины прочитал, как абсолютное счастье, которое у нее было до этого момента, вдруг сменяется абсолютным ужасом. Потому что она понимает, что я танцую полгода, и такого быть просто не может. А ноги ее уже стоят на месте, а тело уже пошло на меня. Ну, во-первых, я все-таки достаточно крепкий, она маленькая. Я ее поставил назад на место. Но вот у меня в памяти осталось это как очень сильное ощущение, потому что абсолютное счастье в женских глазах меняется на абсолютный ужас.
Но скажите, что ничего не меняет, то есть это не к вопросу же о снобизме, правда?
Нет, это не к вопросу о снобизме, это вопрос интереса.
Ташича обвинить в снобизме просто очень сложно.
Да, это вопрос, конечно, интереса. Вот интересно действительно танцевать с партнершей, которая лучше тебя, опытнее тебя, если она только не включает действительно совсем сноба, потому что бывают девочки, которые становятся отстраненными. Вот это убивает, когда каждое движение делается с чувством полного пренебрежения и снисхождения. До тебя на каждый шаг снисходят. Я попадал на такое ощущение.
Но у меня ощущение, что это все-таки обычно действие не реально хороших, хорошо и давно танцующих партнеров, а где-то 2-3 года танцевания. Вот в этот момент начинает включаться кнопка «Я крутая, все умею».
Либо какое-то желание повыделываться немножко перед другими
составить о себе мнение определенное.
Хорошо. Лена что-то хотела сказать.
Да, я хотела сказать, что помню, как недавно, вот буквально на Мелонге, меня пригласил мальчик, ну, месяцев 5 ему было. И тут у меня было какое-то такое замечательное настроение, я решил, а мальчик тоже был вполне замечательный. И я решила отдать ему буквально всю себя, хотя я понимала, что у него проблемы с трафиком, что он может меня куда-то вписать, но я решила ему абсолютно довериться в этом вопросе. И знаете, когда закончилась танда, это был просто 2 больших блюдца полных восторга. И он мне столько комплиментов наговорил, что я даже не знаю. То есть мальчик полностью ушел в экстаз.
В общем, мальчику было хорошо. Это на самом деле очень приятно. Я тоже помню такие ощущения, когда мне попался жутко нервничающий мальчик. Ну, там разница на самом деле тогда была где-то в год танцевать, но он нервничал страшно. Когда мне получилось в танце его успокоить, и он наконец начал танцевать более-менее нормально, какое-то было счастье.
Да-да-да, я помню, я его обняла, он меня сначала поставил в дальнее объятие, я с этим не согласилась и увлекла его в близкое.
Ты взяла за шкирку, потянула.
Ну, можно сказать и так. Взяла его в близкое объятие и чувствую, как у него все тело немножко дрожит и напряглась спина.
Вот что женщины с мужчинами делают.
И вы сами это с собой делаете, как только не можете справиться со своими тараканами. Кстати, вопрос ко всем, кто сейчас в чате. Вот там Сергей вернулся, второй Сергей, в общем, все. Ребят, а поначалу у кого были проблемы с тем, чтобы встать в близкое объятие, чисто психологически?
Психологически нет, технически, пожалуй.
Соглашусь, да. Вот боялся как-то по ногам походить.
Вот Рома тоже говорю, что тоже боялся именно технически, очень неудобно. Куда девать ноги, куда девать коленки.
Я хочу рассказать про первые впечатления. Вот на уроке, когда первый раз было упражнение, когда мальчики вставали в круг спиной друг к другу, а девочки и закрывали глаза, а девочки менялись и, соответственно, делали объятия. Вот это, по-моему, один из самых запоминающихся уроков был и самый такой важный для вот этого шага близких объятий.
А можно сказать, да, вот Сергею Новому, который 7 месяцев танцует? Ага. Вот я хочу сказать, что у меня от первых мелонг было впечатление ужаса, просто такого инфернального. Я каждый раз уходил как размазанный по стенке, потому что я видел, что делают люди вокруг, понимал, что я это сделать не могу. И еще на уроке нас учили все время ходить по линии танца. Да? Вот мы двигались шагами по линии танца. На первой же мелонге выяснилось, что линии танца нет, потому что все заставлено парами. И все что-то на месте делают, а я могу только по линии танца ходить. Куда мне идти, если все стоят? Поэтому, если бы, скажем, преподаватели объясняли сразу, что будет такая вот засада, что нужно учиться делать на месте маленькие шаги, что нужно что-то уметь куда-то крутить, и по этому поводу не переживать, может быть, я не потратил бы столько времени на вот это внутреннее переживание. Потому что я понимаю, я приеду на мелонгу, я не знаю, куда идти, потому что идти некуда. А я могу только ходить. Понимаете, какую историю, да?
Сергей. Ну вот это, Рома, я не соглашусь, потому что педагоги объясняют это, объясняют много раз, но пока ты в этот бассейн не попадешь, для меня днем открытия были ночи Мелангера, потому что до этого полгода места мне хватало на московских
парах. Потом выяснилось, что нет.
Да, тут ночи Мелангера, полметра до следующей пары, это была тогда цистерна, мои первые ночи Мелангера, очень тесно, жуткое количество народа. И вот это было действительно тяжело.
Ну вот я сейчас был в Европе на нескольких мелонгах, и там очень свободно. И там так здорово, что можно двигаться. Да? В Москве действительно такое ощущение, что это бочка такая вот с набитая селедками, и надо учиться танцевать очень компактно. Это очень непросто для начинающего партнера.
Ну, есть на самом деле более пустые мелонги, и тут возникает еще одна проблема, которую бы я тоже хотела поднять. Единственное, что у нас все, кто хотел, ответили по поводу вот предыдущего вопроса.
По поводу близкого объятия?
Да.
Лен,
да.
Вот интересно, вот мальчики отвечают, ведь у девочек на самом деле тоже как бы такие же, ну, скажем так, проблемы, да, что когда ее приглашает более опытный партнер, они же тоже могут чувствовать себя как-то некомфортно, да, многие.
А то еще как, я себя помню, уй, как я психовала-то,
вот,
страшно было.
Просто от чего это зависит? Мне вот хотелось бы сказать все-таки, что как бы это взаимно, да, если партнер более старший, более опытный, дает тебе какую-то уверенность, да, они начинают тебя проверять на экзамене. Наверное, от этого еще, а не от того, что там снобизм или еще какие-то такие вещи.
Но это уже некий, я бы сказала, сволочизм. Если ты чувствуешь, что у тебя неопытная партнерша, не надо ее вести на вальгады.
Ну, в общем, да.
Вот. Но, понимаете, ребята, какая сложность?
Можно вопрос задать? А вот я часто слышу от начинающих, почему боятся приходить на мелонки. Очень часто боятся, что на них смотрят. И что они сделают что-то не так. То есть тут уже не вопрос приглашения, да, кого приглашать, кого не приглашать. Даже между собой люди боятся танцевать, что на них посмотрят, подумают о них нехорошо и так далее. Есть ли такое, имеет ли это место быть действительно? Ребят.
Давайте, ну, когда-то, может быть, это и было, это Михаил. Когда-то, может быть, и было, но со временем проходит, и начинаешь уже уходить вглубь пары, а то, что там снаружи происходит, помимо трафика, интересует тебя все меньше и меньше.
Но на самом деле, я вот так на секундочку напомню, что Миша танцует 5,5 лет.
Как это преодолеть, ребят? Вот тоже такой вопрос. Я думаю, что многим будет интересно. Как этот барьер преодолеть в себе, выйти все-таки и вот не побояться, что на вас смотрят, что кто-то что-то прокомментирует со стороны.
Любоваться партнершей и слушать музыку. А танцпол и так будет трафик.
Побольше пренебрежения к окружающим, по-моему. Все равно, смотрят, не смотрят. На самом деле, каждый начинающий не интересен никому на танцполе, кроме самого себя и, может быть, 2-3 людей из его группы. Всем остальным, может быть, его преподавателям, которым интересно посмотреть, что же получается, куда же уходят их усилия. Всем остальным на мелонге глубоко все равно, если начинающий не наступает всем на ноги, если он наступает 2-3 людям, его потерпят. Если он не бегает поперек трафика. Все остальное не мешает окружающим и не волнует окружающих.
Кстати, вопрос преподавателям можно? А вы обращаете внимание на своих учеников? Или, как говорят некоторые преподаватели, мы приходим танцевать на мелонгу?
А ты никогда не замечал мой тяжелый взгляд на своей спине?
Ленкис, твой тяжелый взгляд и руку я всегда чувствую.
Ленкис, твой тяжелый взгляд замечают все. Можешь даже не сомневаться.
Мне кажется, когда идешь на мелонгу, очень важно правильно настроиться, потому что если ты настраиваешься, там, скажем, на пренебрежение к другим, или если ты настраиваешься на то, чтобы показать что-то, какой-то класс, или если ты настраиваешься на какие-то там страдания, то и мелонга пройдет для тебя как-то негативно. Меня в Европе поразило, что люди танцуют очень радостно, что они не смотрят, кто какие делает ошибки или там еще что-то. Они пришли сюда для хорошего, радостного дела. И все заняты каким-то удовольствием получают. И тогда этих вопросов не возникает. Кто как на кого смотрит? Все друг на друга смотрят, и все радостные. В чем проблема?
Нет, я поняла, что тут не проблема, а просто люди интересуются, да, смотрят ли на них преподаватели, как бы оценивают.
Нет, я говорю сейчас не про преподавателей, а про то, что вот трудно выйти, потому что на тебя смотрят. Если на тебя смотрят оценивающе, враждебно, там, сравнивающе, если смотрят радостно, вот если всем договориться быть радостными на мелонге, тогда и проблем нет.
Ребят, ну вы еще не забывайте одну простую вещь, что мы не Европа в плане менталитета, мы, в принципе, люди тяжелые. И это всегда было и будет. И да, у нас так. Мы стараемся, как можем это преодолевать, безусловно. И танго этому способствует, но все равно это есть. Мы такие, мы северные.
Так, давайте спросим тех, кто у нас еще не говорил. Вадим. Ау.
Да, я здесь.
Замечали ли вы на себе какие-то негативные взгляды на мелонге? Есть ли вообще этот страх? Или это все ерунда?
Ну, я же еще не был на мелонге. У меня в понедельник первый.
Да, пардон. Есть ли страх?
Сейчас нет страха.
Что кто-то осудит, скажет, что какой ужас?
Не, у меня такого страха нет. Тем более, что вот за это время уже сформировалось горячее желание попробовать уже на деле, как это все ощутить. И вот это предвкушение, вот это вот такие приятные вот ожидания, они, ну, гораздо сильнее, чем что-то другое. Но я, честно говоря, насчет страха я вообще не думал. Ну, мне кажется, танец — это не то, где должен быть страх, еще что-то.
Ну, это головой понимают все, только почему-то психологически начинают все равно комплексовать зачастую.
Ну, может быть, у меня что-то тоже будет. Потом расскажу вам.
Но пока нет. То есть это замечательно.
Это хорошо. Это хорошо. Это очень хорошо. А, Валентин, что вы нам расскажете про это?
Ну, я, как обычно, в нечестном положении, потому что у меня нет страха того, что на меня смотрят. Потому что был некоторый опыт танцевания до танго. Поэтому, честно говоря, не проблема. А что касается негативных взглядов, нет, пока не ощущал. Единственное, что, конечно, смотрят так не очень дружелюбно, когда ты пытаешься не в начале танго выйти и вклиниться между парами, которые уже что-то танцуют.
Да, но это, вот это просто надо учиться входить, так, чтобы
не помешать. Но в основном, да, если никому не мешаешь, то все, в принципе, очень дружелюбно. И мне кажется, нечего тут бояться. И не надо из этого делать проблему.
Валентин, у меня вот такой вопрос. А вас преподаватели готовили к выходу на мелонгу? То есть они вам что-нибудь про мелонги рассказывали, показывали, учили?
А, да, Юр, ты про правила или ты про трафик?
А я про все.
Да, конечно. Вот одно из самых интересных, ну, для меня, одна из самых интересных частей на занятиях, это когда нам рассказывают немножко о культуре Латинской Америки, Аргентины, о том, как происходит мелонги в Буэнос-Айресе, что там очень мало места, что люди все практически начинают стартовать в один момент, и что почему это происходит. Рассказывали очень интересное, даже такое практическое занятие по кабесео. Это, конечно, ураган. Кабесео. Ну, конечно, на наших мелонгах очень сложно кого-то скабесеять. Кабесео работает, ну, практически только, когда ты уже человека там в полутора, в двух метрах находишься, тогда, может быть, кабесео заработает.
Катя, это у кого хорошее зрение, а у меня, например, плохое.
Лен, у меня тоже зрение плохое, честно, иногда просто вот по направлению ориентируюсь, если линзы не вставляю. Ну, не всегда получается, но тем не менее работает. Если задаться целью, в каком настроении это делать?
Да-да-да. Теперь я хочу услышать от Вадима. Вадим, а у вас преподаватели что-нибудь рассказывали про мелонгу? Про то, как это происходит? Как кабесеять? Что это такое? Как выходить на танцпол? Как движется танцпол? Как себя вести на танцполе? Вы кто-нибудь рассказывали про это?
Периодически вот в процессе урока что-то рассказывают, но многие вещи вот из того, что вы перечислили, ну, я не знаю, первый раз слышу. Но так в целом примерно, ну, какое-то представление дают.
А какое?
Ну, вот основное, что я помню, что там тесно, мало места, надо делать маленькие шаги, учиться. На занятии большие шаги делаем, а там типа места для этого не будет.
У меня вопрос к Сереге. Серег, было ли что-то, чего вам на уроке не рассказали про мелонгу, а чего надо было бы?
На самом деле все рассказали. Я вспомнил здесь случай просто как раз со страхами на мелонго и с кабесео. Вот там первая мелонга или какая-то там одна из первых, это вот в теплице была. И страх был такой, что когда во время картины идешь, и все на тебя смотрят. Все девушки на тебя смотрят. Вот это вот страх был.
То есть это, чувствуешь себя куском сладкого?
Чувствуешь себя куском мяса. Вот, на самом деле. Ну, сейчас это прошло, конечно же, то есть, но интересное такое было наблюдение.
То есть у тебя проблем ни с приглашением, ни с чем возникало?
Ну, почему? Возникало. То есть иногда бывает желание пригласить какую-то партнершу, но понимаешь, что можешь там, не знаю, не оправдать ожидания или что-то такое, или как вот тема была, что она, наверное, танцует 10 лет, и ей не будет интересно. Да, есть такие страхи.
Преодолеваются.
Работаем над этим.
Через 10 лет все пройдет.
Точно.
А вот как раз для преодоления таких страхов и придуманы кабесео, потому что ты предлагаешь девушке пойти с тобой. Согласится она или нет?
Вопрос про то, насколько преподаватели подготовили к первому выходу на мелонгу. Было ли что-то, что они не рассказали, а что надо было бы? Или все, вот как они говорили, так все и сработало?
Если честно, я в той первой школе, в которой я училась, преподаватели нас не готовили, к сожалению. Ну, или, может, мы не спрашивали. Но нам, новичкам, ничего не рассказывали про то, как надо вести себя, что существует КБСЕО какое-то, что приглашать нужно по определенным правилам. То есть, когда вот я выходила на первый раз на мелонгу, это вот мне ничего не было известно. То есть я это познала потом сама, потом мне поделились опытные более товарищи. А когда я перешла в другую школу, там да, там уже нам рассказывали про это, то есть более подробно изучался вопрос.
А у нас вот здесь сейчас еще одна девушка есть.
Ева.
Алло.
Привет.
А, да, здравствуйте.
Значит, да, сколько танцуете? Привет. Сколько танцуете, откуда, и, соответственно, дальше уже вы зашли.
Алла, не очень хорошо вас слышно. Танцую, ну, учусь с переменным успехом где-то уже полгода. Ну, получается, занималась 2 месяца, и сейчас месяц. Вот ротанга.
Понятно, то есть тоже Москва. На мелонге ходили?
Тоже Москва, да. На одной была, на ураган ездила.
И как?
Понравилось?
Очень понравилось, и правда очень жаль, что про правила мелонги услышала после того, как мы съездили. То есть много чего не знала, много, конечно, ошибок было. Вот, но вот как вы говорили, там взглядов каких-то негативных я особо не заметила.
И как, не страшно было? Вот нет, выходить с незнакомыми не партнерами.
Ну, на самом деле, мы все вообще неправильно сделали. Мы просто поехали с партнером, который тоже хотел потанцевать, и мы так вместе и танцевали. То есть у нас не было проблем там кого-то приглашать и так далее. То есть потом только узнали, что там танцуется одна и максимум 2 танды и так далее. Мы просто ехали танцевать.
То есть вдвоем приехали, вдвоем потанцевали, вдвоем уехали.
Да, да. Без никаких ни правил, ничего этого мы не знали.
Вот так вот. Преподаватели, обратите внимание на невоспитанного ребенка.
Мы уже все исправили.
Преподаватели все рассказали.
Но было уже поздно.
А можно я, как девочка начинающая, скажу?
Ты начинающая девочка.
Я просто хотела поделиться теми воспоминаниями, когда вот первый раз приглашали опытные партнеры. Тогда они, в принципе, были, ну, то есть звезды знали наперечет. И я очень хорошо помню свои ощущения после того, как меня пригласил на танец Слава Иванов. Я не спала целую ночь. Это был такой чудовищный выброс адреналина. Это было такое вдохновение. Мне хотелось просто заниматься и заниматься, чтобы соответствовать. Вот безумный восторг и счастье. И поэтому вот у меня до сих пор как бы... И это вот просьба к ушикам, особенно к звездным мальчикам. Ой, приглашайте. Вы не представляете, какое это счастье для начинающих девочек. Это... Одна такая танго может сделать просто, не знаю, человеку танго-карьеру.
То есть стимулировать на подвиг?
Безусловно, однозначно. И сейчас, когда ученицы, когда если мы там на мелонге встречаемся, и Андрей танцует с ученицами, девчонки потом ко мне подбегают. Ой, Юля, я Андрей танцевал, я ничего не умею, ничего. И восторг такой в голосе, вот просто. И страх этот ужасный.
Хорошо, Юлькис, я немножко по поводу звезд мальчиков и звезд девочек хочу отойти к другой вопросу. Ко всем, кто у нас сейчас висит. Вопрос такой, когда первый раз в вашей жизни случилось вот именно танго? Вот когда вы первый раз почувствовали, что вот это было здорово, не просто потому, что хоть что-то получилось, а потому что это действительно был танец. Потому что я свой первый раз очень хорошо помню. Это было через полгода после начала танцевания. И для меня это было совершеннейшим откровением. У кого какой был первый раз действительно танго?
Это вопрос к кому?
Это вопрос ко всем, по очереди.
Сейчас сколько времени или как, что ты имеешь в виду?
Сколько времени танцевания, помните ли вы это вообще, как это случилось?
Я помню. Мне кажется, довольно странные вот ощущения. У меня это случилось через, ну, почти через 2 года, пожалуй. от начала занятий, и я очень хорошо помню, что это было в Би-2, и танцевала я с Васей Просоловым. И была это моя первая милонга после того, как я... В общем, где-то за месяц до этого у меня умер мой близкий человек, мой дядька. И это был первый мой выход на милонгу после вот этого трагического в семье события, которое очень тяжело переживалось в семье. И еще не прошло это горе. И вот та, я не знаю, что это было, вот моя эмоциональная чувствительность, но это было вот самое запоминающееся танго чуть ли не до сих пор. Это было не весело, но это было танго.
Ну, я тоже могу вспомнить эту историю. Я не помню точно, через сколько времени после начала, я могу только примерно восстановить, потому что я помню, с кем это было, и я помню, где это было. Это было в цистерне, соответственно, где-то примерно через полгода после начала танцевания, может быть, чуть-чуть побольше. Ну, это было очень сильно. Хотя я до этого от старших товарищей уже знал теоретически, как это может быть. Поэтому я как-то ожидал, что это когда-то произойдет. Но самое интересное, что потом, как-то, по крайней мере, с этим человеком постепенно отношения, танго-отношения разладились, и практически это не повторялось. Но ощущение было очень сильное.
Так, кто еще?
Я вот просто задумалась, на самом деле, что, наверное, случилось танго для каждого, это разное, да? Но у меня случилось, наверное, года через полтора после того, как я танцевала. Ну... Настолько все совпало, да, что у меня было ощущение и в музыке, вообще во всем, что у меня было ощущение того, что я хочу, чтобы меня этот мужчина обнимал всю мою оставшуюся жизнь. Но что самое интересное, он, конечно, этого не помнит.
Но этот мужчина тебя обнимает всю оставшуюся жизнь?
Обнимает.
Молодец!
Я слышу крики Сашки на заднем фоне. То есть это был Саша?
Да, это был Саша. Вот,
но... Молодец!
Это периодически повторяется ощущение, ну, может быть, не совсем такое, да, но бывает действительно что-то вот, когда совпадает все. Я не могу сказать, что это какое-то трагическое состояние души или что-то наоборот такое возвышенное. Ну, не знаю, это сложно объяснить. Но вот первый раз, да, такое вот было, тем не менее.
Хорошо, Лена, да, Миша.
Ребята, всем привет.
Привет, привет.
Кого не слышал еще сегодня. Слушайте, вот Катя начала говорить, я как раз вспомнил про это ощущение, чем вот почувствовать танго, да, когда вот это случается в первый раз. Мне так много и старшие товарищи рассказывали об этом, грозились, что когда-нибудь это случится. Со мной случилось, я помню, четко, совершенно неожиданно, на милонге в Каннинге, где с девочкой, которую совершенно не знал, которая, в общем, танцевала при этом совершенно, ну, обычно, не сказать, что что-то было такое... что прямо вау, да, и танцевала я с ней всего два раза, видел ее, соответственно, два раза в жизни, но очень почему-то вот хорошо запомнил. Я прям встал с ней в объятия, и было вот прям что-то magic какое-то случилось, что-то совершенно необычное. Вот такой экспириенс.
Ну вот у меня опыт именно, когда я понял, что это настоящее танго, мне сложно так вспомнить, но и эмоции те сложно вспомнить. Но я могу сказать, что для меня танго сейчас... Это когда ты полностью уходишь внутрь пары и уходишь в музыку. И то, как ты следишь за трафиком, ты, по сути, за ним не следишь, это что-то интуитивно уже происходит, только, то есть ты настолько сосредоточен именно на каком-то, не знаю, можно ли назвать это процессом взаимодействия, но ты поглощен происходящим внутри тебя и внутри пары, что остальное как-то уходит на второй план. Вот для меня, наверное, вот это танго.
Лен, танго случилось или еще нет?
Да, случилось. Это случилось, насколько я вот помню, через 8 месяцев после начала занятий. Тогда меня пригласил довольно опытный в наших кругах партнер. По-моему, он танцует 6 лет. Я этого тогда совершенно не знала. Для меня это был абсолютно незнакомый партнер. Ну, может, я его видела 2-3 раза буквально на милонгах, но как он танцевал, ничего не знала об этом. И тут он меня пригласил, страха у меня никакого не было. И знаете, я встала с ним в пару и поняла, что вот оно, танго. Мы даже не сделали ни одного шага, мы просто обнялись, и все. И знаете, мы, по-моему, простояли вот так около минуты, или мне так показалось, прежде чем сделать первый шаг. И вся танда для меня пролетела вот как с секунда.
Сергей.
Какой?
А какой вот вступил, тот и... Прокопенко рассказывай, короче.
Прокопенко не вступил, он следующий будет. Так что Сергей другой сейчас.
Ну ладно, если я вступил, то по поводу танго, вот случилось или нет, мне на самом деле трудно это сказать окончательно, потому что я танцую всего 7 месяцев, и я понимаю, что мои мысли во время танца заняты очень часто внешними вещами. Да, как не столкнуться, какую фигуру начать танцевать, потому что сидит в мозгах дурацкая мысль, что девушку надо удивлять, а я уже там полминуты не танцую очью или там еще что-то. Какой-то бред, понимаете? И поэтому уйти в состояние потока бывает очень трудно.
Но бывает такое, мужчине. Что голова отключилась, и во, чувство полета.
Бывает, но очень редко. И мне все время кажется, что это состояние скорее испытывают девушки, особенно девушки, ну скажем так, средние или начинающие, когда их приглашает опытный партнер. Потому что они на своем уровне уже могут танцевать то, что им предложено. И у них вместе получается танец сильный. А мальчики того же возраста оказываются в неравном положении. Потому что если они приглашают партнершу более старшую, то я не знаю, как другие, но я не могу избавиться от мысли, мне очень трудно избавиться от мысли, да, что я должен соответствовать, что я должен что-то такое сделать. Я, эта мысль меня как бы уводит от этого состояния потока.
Ну, у девочек же то же самое, но она же тоже думает, что она не соответствует, что ее сейчас поведут на что-то, что она не умеет, а вдруг он хотел другое.
Да, это на самом деле так, наверное, вот, но просто это так кажется с мужской стороны, что там-то вот как раз сейчас происходит танец, а ты-то здесь вот в этот момент делаешь не вещь то, что после чего тебе скажут холодно спасибо, и ты пойдешь, значит... на свое место. В этом смысле я маньяк, наверное, сейчас меня побьете, но вот на мелонках в Европе они более возрастные, там танцуют люди в возрасте. Поэтому я в свои, извините, 40 лет здесь уже почти старик, а там я был свежий кавалер. Ни одна партнерша мне не отказала. Я, значит, приглашаю так. Я говорю, там, вы танцуете? Да. Вы танцуете с новичком? Да. С абсолютным новичком? Да. Я ничего не умею? Да. Да, да, да. И я вот, значит, понимаете, это полный кайф, потому что они там танцуют там много лет, и они очень, они довольны, что ты делаешь, не делаешь, ошибаешься, абсолютно все довольны. И вот это ощущение какого-то такого всеобщего расслабленного довольства, оно создает для партнера неопытного вот то нужное расслабление, без которого не поймать поток. А у нас очень молодые мелонги в Москве, у нас очень такие как бы спонтанные многие мелонги, и ты невольно в этой атмосфере начинаешь как бы вот играть в эту игру, соответственно, не соответствует, очень трудно отключиться, остаться внутри пары, внутри музыки и ловить этот самый поток. Это правда проблема, поэтому на самом деле я жду вот этого танго, как бы, которое бы случилось.
Сергей, и вот можно я одну вещь скажу?
Просто удивительно адекватный взгляд на мелонги. Спасибо, Сергей. Вы меня прям порадовали своей речью и про Европу, и про Москву.
Вот чат тоже считает, что вы очень умный докладчик. Я единственное, что хотела сказать насчет возраста. Сергей, вы не представляете, насколько молоденькие девочки мечтают потанцевать с партнером, который старше. И который, наконец-то, уже не скачет, как мальчик, а уже двигается, как мужчина. Это я вам
нет,
с
я не мальчик,
точки зрения.
Нет, я не мальчик по возрасту, но в танго 7 месяцев я мальчик. Кстати, я заметил, знаете, какую вещь, что мне трудно говорить, что я танцую... Мне хочется все время сказать, что я танцую меньше. Да? То есть я вот сейчас все время говорю, я танцую полгода, хотя уже 7 месяцев, скоро будет 8, а я все психологически говорю полгода, чтобы как бы немножечко занизить
оправдаться. Ожидания. Мы фоне... все так делали.
Вот это факт, да.
Мы все так делали. Вот за вас уже пошла драка в чате, я вам должна сказать. Все делят вас, кто первый с вами потанцует.
О как!
А вы говорите.
Хорошо. А другой Сергей.
Серега.
Да, ну, я хочу сказать, вот у меня было ощущение, что у меня уже было танго, но это можно сравнить с фотографией, например. Когда первый раз берешь там фотоаппарат, да, и у тебя получается красивая фотография, ты радуешься, потом... проходит полгода, ты выбрасываешь все свои старые фотографии полностью, потом проходит 5 лет, ты пересматриваешь весь свой там запас, опять выкидываешь и так далее. Вот, поэтому я не знаю, где такой момент, где вот настоящий танго. Я считаю, что настоящий танго случается, когда вот сходятся в одной точке. Музыка, объятия, ну, скажем так, это что-то такое внутри должно произойти в каждом человеке.
Есть танго для рук, есть танго для ног, есть танго, когда улыбается Бог.
И все замолчали.
Все обдумывают, произошло ли у них внутри это чувство или нет.
Я пытаюсь вспомнить танго для рук и танго для ног.
Хорошо, а можно мы немножко перейдем к другую тему? Мы все обсуждали мелонги, а я немножко хотела прийти к теме уроков.
Сейчас, подожди, Лена, у меня есть один вопрос для девочек.
Да.
Девочки, у вас был такое когда-нибудь, когда партнер на мелонге начинал вас учить?
О,
то есть он начинал говорить, а вот ты вот это не так делаешь, что вот здесь надо вот так, а вот здесь не так. Вот такой был момент когда-нибудь на мелонге?
Меня Бог миловал.
Катька, а тебя просто боятся сразу.
Да, у меня серьезное лицо.
Так, Лена.
Да, у меня был такой один раз, потом умные люди просветили меня, что это делать вообще запрещено, и отсылайте его сразу в сад.
О,
и
правильно.
На следующей мелонге я именно так и сделала.
Правильно, это работа преподавателя, объяснить, что таких надо посылать в сад.
Ну, с тех пор он меня больше не приглашает, но, насколько я вижу, на мелонгах он продолжает, к сожалению, это делать.
А сколько времени вы тогда танцевали?
Тогда мне, по-моему, уже был месяц.
Ага. А он?
Он, по-моему, уже года 2-3, где-то так.
Так, а сейчас вы сколько танцуете?
Сейчас 1.5 года.
Понятно. А вот он как-то изменился за это время?
Нет, к сожалению, он не изменился. И он, насколько я знаю, на технику он особо не работает. И, по-моему, он приходит на уроки чисто поучить девочек.
Такие не меняются, на самом деле.
Нормальная картина.
Ага, сенсей.
К сожалению, он еще сам, ему еще самому надо работать на технике, и я бы ему не поставила 2-3 года, я бы ему поставила где-то год максимум.
Знаешь, что самое интересное? Как правило, вот такие люди, которые очень любят учить, и тем более на мелонгах, особо-то и танцевать сами не умеют.
Да-да-да.
Так, Сергей Волков, что-то хотел добавить.
Я просто маленькую историю. Я сейчас ездил в Брюссель и пошел на мелонгу. Значит, она была у черта на куличках. Надо было добираться, я не знаю, какими там кривыми путями. Значит, приезжаю на мелонгу. Я первый, никого нет. Думаю, может, никого и не будет, что делать? Вдруг приходит, значит, первая партнерша. Я думаю, вот я сейчас ее приглашу. Она, наклонившись, переодевает туфли. Я к ней подхожу, она поднимается, и я понимаю, что это такая сильно пожилая женщина, может быть, ей лет 70, может, больше. И у нее такие, знаете, уже старческие ноги, на которых она едва стоит, но на каблуках. И я был уже, потому что я не понимаю, что с ней делать. Я уже подошел, уже деваться некуда. И, значит, мы начинаем танцевать. Я только думаю, как бы мне ее не уронить, как бы, значит, вот ее чуть-чуть сюда в очи прошли, значит, сюда в хира тоже вроде дошли до конца, вернулись. Значит, перемещаемся по залу. Я ее так аккуратно спрашиваю, ну, как бы надо разговаривать, сколько лет вы танцуете? Она говорит, если я вам скажу, вам станет плохо. Я говорю, не надо, тогда не говорите. Значит, мы где-то танцуем-то, значит, там в танде было 4 танца. И после 3-го танца, когда я был страшно горд собой, что я ее не уронил и с ней не упал, потому что она при каждом повороте ее заносила, я вдруг слышу от нее: молодой человек, но вы должны быть более энергичным. Я начинаю, значит, выпадать в осадок, думаю, ах ты, значит, старая корга, это я, значит, не энергичен, я тебя уже здесь держу. Значит, 4-й танец, я был энергичен. Слушайте, что было дальше. Дальше, значит, народ начинает набиваться, и вдруг начинается танго-мелонги. И эта бабулька подходит ко мне и говорит: а вы мелонгу танцуете? Я говорю, танцую. Я думаю, ну погоди. И мы с ней, значит,
я тебя проучу, да?
Что она мне предложила вести меня до вокзала на собственной машине, поскольку ей так понравилось, что она не могла меня бросить в Брюсселе, чтобы я там шел какими-то длинными улицами. Она меня довезла с большим для меня удовольствием. Поэтому, если вас учат с такими приятными последствиями, то, по-моему, это прекрасно.
Хорошо, но это же не учила.
Вы бы слышали, как она сказала мне про это? Не хватает ей драйва. Я думаю, что она танцевала больше, чем я живу на свете, на самом деле.
Она, знаете, что мне сказала тогда? Она сказала, что я прихожу сюда, потому что там это наркотик. Я не могу от него избавиться. И по-французски слово «наркотик» отличается одним звуком от слова, которое означает «клеить женщин». И я ей отвечаю, говорю, да, вы знаете, для меня это тоже наркотик, и путаю этот звук. Получается, что я сказал, что для меня так, это как раз момент, чтобы клеить женщин. Вы бы видели взгляд.
Она понадеялась уже.
Видимо, да, но дальше я доехал бесплатно и быстро на нужный мне вагон.
Бросили женщину одну, она так надеялась.
Вот тут надо и перейти к вопросу, зачем мы ходим на мелом и зачем мы танцуем.
Ну, Юлькиш, про тебя все понятно уже.
Что, знаете, что меня списывать, что ли, теперь? И Катьку, что ли, списывать?
Вы уже вышли замуж, все.
Саша заткнул уши вместе с Андреем.
Андрей в командировке, так что... Ой, тем более.
Нет, мужей можете оставить на мелонге, а сами уже вышли замуж, сидите дома.
Нет, что ли?
О, как.
Неплохой вариант решения гендерного баланса, да?
Конечно.
Нас же не останут.
На самом деле, я думаю, что есть какой-то процент людей, которые приходят, безусловно, есть, особенно, наверное, женщин, которые приходят на уроки именно с этой целью, с целью поиска спутника жизни, назовем это так. Обычно это женщины, как правило, в возрасте. Вот, но и даже часть этих женщин остается танцевать, но уже танцуют просто ради танца, ради наркотика. Этим звуком, а не с тем, который
говорил. Я бы не ограничила все женщинами, я бы сказала, что и мужики зачастую приходят за этим.
Я не сказала бы, что зачастую, Лена. Мне кажется, что все-таки это не первая причина, почему люди приходят танцевать танго. Во всяком случае, вот среди моих знакомых не было такого ответа, когда я своим друзьям задавала этот вопрос. И я пришла танцевать танго не по этой причине. И Андрей пришел танцевать танго не по этой причине.
Ну и мы все, я боюсь, что тоже, но мне кажется, что все-таки такое бывает. Ладно, давайте эту тему. Это, зачем мы танцуем танго, это одна большая тема, которую можно обсуждать очень долго.
Зачем мы начинаем?
Да.
А зачем мы начинаем? Валентин, вы зачем учитесь танго танцевать, ходите на занятия?
Не поверите, мне нравится.
Что именно?
Мне очень нравится, ну, во-первых, мне нравится учиться, во-вторых, мне нравится танцевать, в-третьих, мне нравится обнимать девушек. Ну и, собственно говоря, это в танго я нашел некоторый челлендж, потому что вот лично в моей жизни был такой эпизод, когда я, собственно, выбирал между танго и сальсой, и мне показалось, что сальса это слишком просто для меня. А танго я пришел, и когда понял, что мне нужно девушку обнять, и при этом еще двигаться, и при этом еще танцевать в музыку, и следить за трафиком, и держать себя, и рулить, я понял, что это очень сложно, и это интересно. Поэтому мне очень нравится на занятиях, даже больше, чем на мелонгах. Пока.
То есть пока нравится больше учиться, чем реально пользоваться навыком.
А что значит пользоваться навыком? Мы вот в начале уже этого касались, что, собственно говоря, мелонга, она, ну, очень сильно отличается от того, чем люди занимаются на занятиях. То есть занятие – это техника, занятие – это фигуры, занятие – это шаги, занятие – это там правильное объятие, широкое, близкое, не знаю еще какое. А на мелонге там востребованы совершенно другие вещи. Кто-то вот часто из ребят сейчас особенно кричал, что нужно быть понаглее, приглашать всех подряд. Потом говорят, что будьте поактивней, будьте там, никому не мешайте, следите за трафиком. И эти навыки, они только на мелонге прививаются и только на ней отрабатываются. Занятия это очень сложно отработать.
Ну, это правда. Ну, куда от этого деться-то?
А не надо никуда деваться. Надо просто четко понимать, что... вот, кстати, я написал вам в чат... Кто-то не все прореагировали. Вот эта тема о том, что зачем мы танцуем танго и почему все приходят и знакомятся друг с другом. Но танго же это социальный танец. Почему вообще вопрос о том, что давайте знакомиться, давайте клеить женщины, давайте клеить мужчины, искать спутников жизни. А чем это плохо-то?
Ну, хотя бы тем, что некоторые приходят уже женатыми. Вот тут,
это вопрос к тем, кто приходит уже женатыми. Зачем они приходят на танго?
Вот я хотела дать слово Сергею сначала одному, который Волков, он просится, а потом Сергею Прокопенко, который пришел уже, будучи женатым, да еще и с детьми.
Я, можно, ну, вот я тоже женатый пришел, между прочим.
А, вот, тем более. Да.
Ну, я хочу сказать, что, может быть, сейчас вы меня не поддержите и скажете, что тут много чего накручено, но для меня танго — это такая вообще метафора жизни, через которую ты очень много узнаешь про себя и про собственную жизнь. Вот, например, две вещи я в танго открыл, которые мне помогают сейчас по-другому жить. Во-первых, вещь следующая. Чтобы, как я понимаю, встать в правильное объятие, нужно отдать своему партнеру часть веса. Потому что если ты стоишь на своем собственном весе, как бы вертикально, сзади тебе партнер нужен, извините за выражение. Если ты на партнера падаешь так, что он отойдет, и ты упадешь, значит, ты слишком много веса ему даешь и этим весом его блокируешь. Нужно найти какое-то такое положение, что ты часть веса отдаешь, но если твой партнер отходит, ты стоишь на собственных ногах. И вот эта проблема нахождения собственного баланса в жизни, когда ты опираешься на другого, но так, что если он уходит, ты остаешься на своем собственном, на своей собственной оси, это, знаете, это метафора для вообще выстраивания отношений в жизни. И через танго ты ее понимаешь лучше. И вторая вещь, которая мне очень мешала, и мешала моей жене, с которой мы танцуем, это мое очень крепкое объятие, очень сильное, да, оно ее буквально душило, блокировало. Мне казалось, что если я так не буду ее обнимать, то как же я ей передам информацию о том, чего я хочу, как же я ее поведу? И в результате очень долго я отучался от этого душащего объятия. Но ведь это тоже отношения, которые в жизни между людьми есть. Когда мы навязываем свою программу, когда мы не даем им танцевать, в кавычках, самим, когда мы не даем им быть самими собой. Поэтому через танго очень много решается проблем межличностных, с одной стороны. С другой стороны, для семейных пар это очень большое испытание, потому что, когда приходит семейная пара танцевать, то милонга становится отчасти делом травматичным, потому что не всякий мужчина и не всякая, наверное, женщина готовы к тому, чтобы видеть своего близкого человека в объятиях другого. И это как-то переживать. С этим тоже надо работать и учиться. Для меня это был очень сложный опыт. Простите, что долго говорю.
Не, не нормально. Еще один вопрос про семейным. Это просто на собственном уже преподавательском примере, я знаю. А не было проблемы выяснения отношений на тему, кто виноват? Если что-то не получается.
Нет. Не получается во время танца? Или во время
обучения?
Танца,
во время уроков.
Нет, ну, конечно, много было разных выяснений, много разных было, так сказать, психологических моментов, которые требовали выяснений. И танцевать со своим близким человеком очень непросто. Я понимаю, что когда я встаю в пару со своей женой, я больше напрягаюсь, потому что я чувствую некую ответственность, что сейчас я что-то должен такое сделать, да, чтобы, условно говоря, она предпочла меня, а не кого-то другого. И это часто ломает тебя, потому что ты становишься не собой. В танго очень важно остаться собой, танцевать свой собственный танец. Да, правил много, много взглядов, много традиций, но это ты танцуешь. Поэтому вот я хочу всем сказать, и мальчикам, и девочкам, если вы будете оставаться в танце собой максимально, то тогда этот танец сложится. Потому что, собственно, мы танцуем с другим человеком, мы должны его понять, почувствовать его аромат, вкус, там, запах, движение, все, что хотите. Ну вот, не знаю, что еще сказать вам.
Не, много, пожалуй, слов, под которыми я подпишусь полностью. Думаю, что многие кто. Серега, хочу услышать тебя. Почему ты пришел? Правда ли, что со своей женой сложнее всего танцевать и так далее?
Ну, по порядку. Пришел я, скажем так, поддержать свою жену ради спортивного интереса. Что же это такое? У Кати, у моей, была мечта с детства танцевать танго. Вот, и я ее в этом поддержал, чему сейчас очень рад тоже. По поводу занятий, да, действительно, с близким человеком намного сложнее заниматься, потому что выяснение отношений, кто там что не так сделал, это, конечно, более, скажем так, вылезает на передний план. То, что постесняешься сказать менее знакомому человеку, то близкому человеку можешь открыто прям вот хоть на милонге говорить, грубо говоря. Вот. Что касается взаимоотношений во время там танцев с другими партнерами. партнершами. Сначала таких вопросов, конечно, не оставалось там первые 2-3 месяца. Вот. Но потом такое настало откровение, когда как же так пригласить другую партнершу на глазах собственной жены еще в близком объятии. Ну, такое интересное чувство. Вот. Были такие, скажем так, внутренние переживания некоторый период времени. Но вот буквально недавно стало таким откровением, что моя жена с детьми уехала на дачу и отправляет меня, просто выпихивает меня на мелонге, пока я в Москве. Ну, это, наверное, вот такой вот верхний действительно такой предел доверия и, скажем так, испытаний.
Ну, я вот как жена, так единственное, что еще хотела бы добавить, что да, пожалуй, с близким человеком сложнее всего танцевать, но, ребята, знали бы вы какой-то кайф, обтанцевав там, не знаю, там, половину мужиков на мелонге, вернуться в родные объятия. Это как отдых.
Это и как, тут пришел муж.
Как на родину вернуться. Это невероятное удовольствие.
Абсолютно поддерживаю.
Катя была бы счастлива. Ребят, кто еще хочет высказаться, почему вообще занялись танго?
Можно?
Конечно.
Я, насколько помню, я из детства уже... Мне очень нравилась музыка танго. Я не помню, откуда я ее даже услышала, но вот мне буквально было, насколько я помню, сейчас 12 лет, когда мне очень нравилась музыка танго. И вот спустя многие годы... Я наконец-то нашла школу, в которой это танго преподает, и пошла туда. То есть меня покорила вот музыка именно, а не вот не все вот эти вот, как у нас показывают по телевизору, фигуры, размашистые движения и прочие стереотипы.
Миш, а ты почему в танго пришел?
Я? А, меня просто позвали, я решил, почему бы и нет. То есть у меня не было какого-то и наслушивания особенно танго, и каких-то какого-то прям стереотипного мышления относительно него. Позвали, сказал, почему бы и нет. Ну и как-то вот надолго уже, почему бы и нет длиться.
Завис.
Да.
Серег, ты что-то хотел добавить?
Да, я хотел добавить, что изначально у меня не было ожиданий, когда я пришел в танго, потому что я поддержать Катю пришел. Сейчас я замечаю, что я... намного свободнее, просто обнимаюсь со своими друзьями, целуюсь. То есть для меня объятия вот стали, как сказать, вот этот танго-социальный танец, он перерождается в другую жизнь, часто.
Внимательно, во внимание всех знакомых. Главное, знакомых не напугать, которые вне танго.
Да-да-да.
Кстати, иногда я вижу шок такой. Для меня это нормально уже стало, да, там близкие объятия. А для некоторых моих знакомых старых, которые это, конечно, шоком было первое время.
Хочется добавить, что
действительно
это...
Действительно сокращается в наше личное пространство. Мы можем допускать людей внутрь. Это да. То, что дает танго, да.
Да, хочется добавить, что не только со знакомыми, иногда происходят смешные вещи. Из-за того, что открываешься, начинаешь быть способным обнимать кого-то. Дело в том, что моя работа связана с приемом иностранных делегаций иногда. И однажды у меня была делегация испанцев из Мадрида. Ну, понятно, что вроде как я представляю там страну Российской Федерации в какой-то части, посольская делегация, и... Видимо, то ли взгляды, то ли еще что-то, но по окончании, причем мы не обсуждали ничего личного на этой встрече, по окончании этой встречи одна из дам этой официальной делегации, дама такая лет за 50, где-то так, она почему-то захотела подойти ко мне и на прощание меня обнять. Я не знаю, что это такое, я не знаю, почему это так, но вот такое тоже в жизни вдруг почему-то происходит.
То есть ты стал располагать к объятию тебя?
Ни у кого не было такого момента. Когда знакомишься с девушками, с женщинами, ловишься на том, что на автомате делаешь такое движение вперед, чтобы, вот как это у нас принято в танго, поцеловаться там в щечку, в другую щечку, и понимаешь, что человек этого не ждет совершенно, и для него это будет шок.
Я представляю, Юрий Борисович, как ты пугал окрестных женщин, набрасываясь на них с поцелуями и объятиями.
Я тоже пугала мужчин окрестных на работе.
Ну, то есть все-таки проблема известная.
Ну, знаете, хочется добавить, что все-таки это проблема скорее не работы, а скорее близкого круга друзей. Вот после занятий танго, действительно, когда встречаешься с какими-то старыми друзьями, особенно тяжело почему-то оказываться с чужими женами. Почему-то тянешься поцеловать чужих жен.
Все-таки хочется добавить, что это не проблема.
У кого как.
Да, иногда мужья как-то смотрят странно, а жены в основном довольны.
То есть, в общем, в итоге у нас у всех танго как-то очень сильно подъело личное пространство.
Ну, а как стало...
Ну, почему сразу подъел? Я вот уже который раз пытаюсь возмущнуться на ваше что сократило личное пространство, как будто вас там кто-то зажимает. Наоборот, вы становитесь более открытыми, вы готовы впустить в свое личное пространство другого человека. Вы открываетесь, танго учит открываться. Это же, это вообще в современном обществе, это большая редкость.
Тут две проблемы. Во-первых, это может не нравиться окружающим, а во-вторых, как правильно заметили в чате, пропадает некоторая вот, не то что чувственность, а некий трепет от приближения к другому человеку. Это становится нормой.
Совершенно не знаю.
Видимо, у меня как-то такого нет.
Моих 8 месяцев недостаточно для того, чтобы трепет пропал. Может быть, есть смысл пореже ходить на мелонги, чтобы трепет не пропадал?
Ну, у меня другое замечание, что я вот как раз считаю, что наоборот, появляется более, в каком-то смысле, действительно, сам факт приближения к другому человеку не вызывает трепета, но ничего другого это не съедает. То есть все равно остается нежность, остается какая-то способность это воспринимать. Ну и давайте, раз мне тут достался в руки микрофон, верну одну фразу, которая относится примерно к разговору полчаса назад о том, что такое хорошее танго. Сейчас у меня, конечно, полетят грязные тряпки, но я хочу заметить, что танго случается тогда, когда ты понимаешь, что оно лучше хорошего секса. Вот в этот момент ты понимаешь, что у тебя случилось танго.
Смело.
Не знаю, насколько это можно так интерпретировать.
Ну, вопрос, что такое лучше-хуже, да.
Ну, на самом деле, очень спорный вопрос, потому что для кого что? Я вот, например, вообще не связываю танго с сексом напрямую.
Ну, вот та же история абсолютно.
Я не про напрямую, а про то, что силы эмоций может быть больше.
У меня... дело в том, что у меня даже такой ассоциации нет, это абсолютно разные вещи. То есть зачем путать мухи и котлеты? Вот, мне кажется, так.
Ну, котлеты с начинкой из мух. Ладно, давайте немножко съедем с этой темы. Все-таки я хочу вернуться туда, куда мне лично было интересно, как в том числе и преподавателю, и ученику. Вот. Я бы хотела немножко вернуться в тему, точнее, не вернуться, а открыть тему уроков, а именно впечатление вообще от первых уроков, да, вот когда только начинали. Кто-то может вспомнить, как оно было? Там первый, второй, третий урок.
Очень любопытно оно было на самом деле. Очень любопытно. Это что-то новое. У меня просто подобных вещей как в жизни особо не было. В школе, когда еще учился, у нас был предмет танцы, но это было что-то такое очень посредственно, какие-то там коллективные танцы классом и так далее. А парных танцев не было. И я, честно говоря, не думал, что я когда-то попаду в что-нибудь подобное. Вот. Поэтому как-то очень любопытно, много эмоций. И мне очень понравилось. Все было здорово, по-моему.
Так.
Могу я еще дополнить?
Далее.
Помню, пришла первый раз как раз заниматься, и после занятий я пришла домой, много танцевала, и даже вот засыпая, я снова танцевала. То есть меня настолько впечатлили эти первые уроки, что я даже некоторое время во сне потом продолжала танцевать.
Ого. Так, Сергей.
Да, слушаю вас.
Впечатление от первого или первых уроков?
Ну, мы не сразу пришли в ту школу, в которой танцуем сейчас, в Каса дель Танго, в той же Вале Устиновой. Мы смотрели другие школы. Вот могу сказать, что были в одной школе, не буду сейчас называть в какой, прошло целое занятие, мы ушли и даже не узнали за это занятие, с какой ноги в танго ходит. Вот как можно, я сейчас думаю, провести первое занятие для показательное для людей, так, чтобы отпустить их с ощущением того, что надо договариваться словами, вот давай сейчас пойдем с правой, а давай сейчас пойдем с левой. Да? Не про перенос веса, не про свободную ногу. Для нас было откровение в следующей школе узнать, что ходит с той ноги, которая свободная.
Значит, мне кажется, что для того, чтобы преподавать танго, надо очень хорошо понимать разные затыки людей, которые приходят к вам, да, вот чего они могут не понимать, что для них сложно, потому что часто преподаватели танго, я очень, ну, не очень, но много преподавателей танго через частные уроки как-то познакомился с ними, и я понимаю, что среди них выделяются те, кто понимает, что ты чувствуешь, понимает, что ты можешь не понимать движение, что ты можешь вообще мир воспринимать не через движение, а по-другому. И был один преподаватель, который мне сказал, ты математик или гуманитарий? Тебе объяснять через образы или через геометрию, соотношения, еще какие-то вещи? Да, вот человек должен быть, как преподаватель, готов понять, чего не понимает тот, кто к нему пришел. И найти для него, собственно, какую-то программу движения к движению. Не знаю, как это объяснить.
Да, в общем, понятно, наверное, для тех, как минимум, кто преподает, но думаю, что для тех, кто учится тоже. Серега, который Серега.
Серега, который Серега.
Да, ты помнишь для свое меня... первое занятие?
Да, вот сейчас, пока говорил другой Сергей, пытался вспомнить все свои чувства первые. В самом начале это было такое вот школа выживания. Нас было очень много-много. Все там что-то пытались сделать, у кого-то получалось, у кого-то не получалось. А потом становилось все меньше и меньше народу с каждым уроком почему-то. И... самое интересное началось потом, когда я начал рассказывать своим близким друзьям и знакомым, что такое танго, особенно после того, как я прослушал лекцию Юры Алексеева, большое спасибо ему за это, я понял, что я знаю очень много в танго там, в первые там, 2-3 месяца, спасибо большое преподавателям тоже, Саше и Леди. Поэтому... ну вот чувства первые были такие, чисто танго ногами. Вот, наверное, так.
Юрка, интересно, а ты свой первый урок помнишь?
Я помню. Я очень хорошо помню. А после этого урока, когда, значит, я пришел сдавать деньги, я учился первые полгода. Вот Валя Устинова и Катя Коптелова учили вот вместе. Валя партнера, а Катя Коптелова за партнершу. И вот я помню, что меня Катя Коптелова записывает и спрашивает, а вы, наверное, раньше танцами занимались? А я говорю, нет, никогда. А почему вы так думаете? Она говорит, ну как, вы так уверенно шли вперед. А нам сказали, берите партнершу, идите вперед. И вот, значит, я шел вперед.
То есть, Борис, тебе нагло льстили, а ты купился.
А я купился, и вот я решил, что надо дальше продолжать заниматься танго.
Идти вперед дальше.
Так он и идет до сих пор только вперед, а назад не ходит.
На мелодге отлично, да.
Мишка, а ты свой первый урок, интересно, вот самый первый, ты помнишь или нет все-таки?
Я пытался вспомнить, но как-то вот я помню общую какую-то обстановку, атмосферу, пример людей, с кем я ходил, а конкретно вот прям урок детально нет, я не могу вспомнить.
А я вот очень хорошо помню свой первый урок, когда мы попали к Кате с Лешей, меня настолько впечатлила Катя Назарова, вот, что я решила, что я хочу быть такой, как она. Вот. И поэтому, собственно, я и стала ходить на уроки. Причем это у меня было с такой маниакальной настойчивостью. То есть разрешали ходить 4 раза в неделю, я ходила 4 раза в неделю. Разрешали ходить 6 раз в неделю, я ходила 6 раз в неделю. То есть настолько мне вот понравилось именно... Ну, Катя, она вообще такая позитивная очень и как бы умеет создавать атмосферу на уроках. Ну, судя по всему, вот я именно на атмосферу купилась, скажем так.
А я...
Ну, вот такая осталась.
Я помню не первый урок, скорее. Урок сильнее был, как-то лучше запомнился второй. Я помню очень хорошо свою первую партнершу. При этом после этого у меня такой хорошей партнерши не было еще 3 месяца. Моей первой партнершей на первом уроке был Матвей.
Роскошно.
Который к тому моменту уже 2 года танцевал, да. Ну, конечно. Да, это была редкая группа, где мужиков было всегда больше, чем женщин. Так, ну хорошо, тогда переходим к неприятной теме. А вы можете вспомнить, что вам не нравилось на уроках? То есть бывает всякая куча недовольств. Вот что конкретно вызывало, ну, не знаю, раздражение?
Когда не получалось.
Угу. Ну, это понятно, это раздражение на самого себя. А
да.
На преподавателя.
Когда не получалось.
Виноваты преподаватели.
Конечно, даже крайнего найти.
Кто еще чего скажет? То, что я могу привести, например, массу примеров. Кому-то не нравится, когда к ним не подходят преподаватели. Кому-то не нравится, когда преподаватель все время подходит и говорит, что у него не так. Вот кого что еще напрягало?
Меня напрягала Ганча.
Почему?
Я не знаю, я ненавидела это движение. Я считала его абсолютно неприличным. Я его не могла даже попытаться сделать, просто потому что мне он казалось мерзким.
А пернаса тогда?
Какой там пернаса? Это уже не новички.
Ганча, это тоже не новички, Юль.
Нет, Ганча, Лен, это еще новички. Это где-то там полгода-год ты уже будешь там, не знаю, через полгода нам точно у нас было Ганча. Через полгода у нас было Ганча, это было ужасно. Я не могла его сделать. Мне
это
было
странно, да.
Мне казалось, это так некрасиво, так неэстетично, и такое оно ужасное, это движение.
Да, а меня больше всего напрягала гонка, которая иногда случалась на уроках. То есть мне казалось, что комфортно в моем темпе восприятия информации не более 3 новых вещей за урок. То есть вот 3 упражнения, мне казалось, что мне хватает еще мозга принять. И как раз на минут по 15-20 на упражнение. Если преподаватель начинал двигаться слишком быстро, вот тут меня начинало раздражать, потому что я не успевал повторить достаточное число раз это движение.
Так, Сергей, Вадим.
Валентин.
Да, я могу.
Да.
Если еще...
Да.
Ну, на самом деле, я вот сейчас не могу вспомнить свое первое занятие в начинающей группе, но мне вот до сих пор, и, наверное, до всю жизнь запомнилось первое занятие в старшей группе. Потому что расписание составлено таким образом, что сначала идет занятие в младшей группе, а сразу после него идет занятие старшей группы. И я когда после первого занятия подхожу к преподавателю, и он мне так весело говорит: «А, у тебя хорошо получается, оставайся на старшую группу». А я взял и остался. И было ганчо. Вот то самое ганчо, когда девушка забрасывает на тебя ноги под разными углами. Я просто растаял. А еще в старшей группе девушки все такие красивые, все такие. Но, видимо, в тот день должна была быть мелонга, и все пришли в боевой готовности, хорошо одетые, раскрашенные, причесанные. И вот это вот впечатление на всю жизнь. И при том, что меня никто не знал, и я никого не знал, и я не знал, что делать и как на это вести, девушкам, конечно, пришлось очень сложно практически самим все делать, это я сейчас уже понимаю. Но, конечно, впечатление потрясающее.
А все-таки, что было ли что-то, что раздражало на урок?
Да, вы знаете, даже на уроках не то чтобы... Ну, я вот сейчас промолчу про отсутствие душа. Особенно сейчас, когда у нас плюс 27, плюс 30, это немножко раздражает. А на самом деле раздражало, когда появлялся такой человек, на которого группа, ну не группа, а некоторые девушки реагируют неадекватно. То есть вот не нравится какой-то мальчик им, они говорят: вот не вставай сейчас, чтобы он был перед нами, что когда мы будем меняться, чтобы он пришел ко мне. Давай пойдем в другой угол зала. Вот это создавало некоторые сложности.
И что, то есть это было бегали? За него обидно?
Ну, это обидно из-за него и обидно из-за себя, потому что вместо того, чтобы танцевать, я должен думать о том, куда при следующей смене партнеров пойдет девушка. Ну, это как-то очень отвлекает от занятия. Ну, мне казалось.
В конце концов, это не спортивно.
Да, это не спортивно.
А если он пахнет?
И это недружелюбно.
А если он просто банально пахнет, и с ним неприятно стоять?
Ну, вот это, на самом деле, отдельная тема.
Ну, как-нибудь тонко намекнуть, может быть.
Ну,
кстати, вот об этом преподаватели тоже рассказывают. Ну, во всяком случае, нам рассказывают.
И нам рассказывали, и мы рассказывали о том, что мыться надо.
Молодцы какие.
Ладно, давайте вернемся
дальше. Не только мыться, но еще и, наверное...
Менять рубашки.
Хотя бы раз в неделю и носки.
Парфюмом пользоваться.
Пользоваться парфюмом умеренно, а то некоторые злоупотребляют.
Хорошо, все-таки я хотела бы еще что-нибудь услышать по поводу уроков, кому что не нравится и так далее. Ева, Лена.
Не могу сказать про сегодняшнюю ситуацию. В сегодняшней школе, которой я занимаюсь, мне нравится абсолютно все. То есть у нас прекрасные преподаватели. А в школе, которая до этого занималась, я даже не помню уже, что мне не нравилось, но там мне было почему-то очень плохо, я все время нервничала. Я все время приходила потом домой в плохом настроении, последние месяцы. И после этого я просто перешла в другую школу, и стало все замечательно. И вот я уже больше 7 месяцев в ней занимаюсь, и все хорошо.
То есть просто некая нестыковка с преподавателями?
Да, наверное, скорее всего.
Хорошо. А у меня такой вопрос, на который я сейчас попрошу ответить пока коротко совсем, да или нет. Кто из вас, ребята, вот кто сейчас учится, был у разных преподавателей? То есть пробовал нескольких преподавателей. Вот Лена, кто еще?
Аргентинцы считаются?
Да, считаются.
Ну, тогда, видимо, я был у нескольких преподавателей.
То есть на регулярных уроках?
Нет, на семинарах.
Хорошо, семинары тоже считаются. Сергей Волков, я так понимаю, да, был, потому что он рассказал свою историю. А второй Сергей.
Да, тоже был.
Тоже был. А скажите, а у вас не было такого ощущения, что преподаватели говорят разное?
И противоречат друг другу.
Противоречат сами себе иногда.
Так-так, Серега, пожалуйста, с этого момента поподробнее.
Ну, говорят, что так делать нельзя, а на самом деле делать можно. Ну, про пример я подумаю, сейчас вот в голову не приходит столь поздний час, но были такие моменты, были, грешки есть.
Так, по-моему, это наезд на нас, Катя. Да, вот, Саш, мне тоже интересно, что он на нас предъявит.
Что он имеет в виду, да.
Мне кажется, тут вопрос восприятия на разных этапах информации, на разных этапах обучения.
Подожди, да. Кать, не подсказывай, мы пока спрашиваем тех, кто недавно.
Молчу.
Нет, ну, я, конечно... Могу опять высказаться, если никто не хочет. Нет, вы знаете, совершенно о разных вещах говорят разные преподаватели. И, честно говоря, никакого диссонанса не видел до сих пор. Но, может быть, мне просто повезло.
Ну, в общем, есть много вещей, в которых люди расходятся. И иногда в голове возникает переклин. Ты не знаю, там, как держать локоть, куда должен смотреть локоть, вниз, в пол, вверх, на каком уровне держать одну руку, вторую, значит, как делать шаг. На самом деле, самая главная проблема все равно остается, сколько бы ты ни танцевал, как я понимаю, правильный шаг, да, но слово «правильный» для каждого наполняется разным смыслом. Должна ли нога идти прямо, как бы две параллельных прямых, да, или нога должна идти... Ну, как бы немножечко вот таким серповидным таким. Да, должно быть развернутые носки или нет. Вот приходишь к новому преподавателю, он начинает править тебе шаг. Причем относительно предыдущего это может быть какой-то совсем другой вариант, а то будет названо ошибкой. Но, видимо, это разные стили, надо искать что-то свое. Это, в общем, нормально. Танго как язык, к нему надо привыкать, его нельзя выучить. Взять и раз и выучить. К нему надо привыкать, надо долго жить, искать что-то свое. А что касается отрицательных моментов преподавания, мне кажется, что они все связаны с тем, что преподаватель либо уставший, либо не настроенный на тебя лично, да. И ведь мы все приходим, многие приходят в танго зажатые, или придя, ощущают свою зажатость, неумелость какую-то, несвободу, очень хочется освободиться, да. Это им не получается. Мы все ждем одобрения. Даже если ты делаешь неправильно, нельзя уйти с урока в ощущении, что все было плохо. Преподавателю надо поймать этот момент, когда человек нуждается в одобрении, чтобы это сказать, подчеркнуть, да, чтобы у него выросли крылья. Вот когда это получается, тогда хочется заниматься. А когда ты все время утыкаешься носом в свои ошибки, что ты не можешь поймать движение или не можешь его повторить, что ты опять не уклюж сегодня, что ты никогда не будешь это делать, что ты никогда не сможешь, то опускаются руки.
На этой радостной ноте.
Видимо, все вспомнили, как они учились и через что они проходили.
Да-да.
Как они учились в прошедшем времени, а сейчас уже народ не учится, что ли?
Ну кто-то из присутствующих
нет,
уже...
Я вижу, что там кто-то 5,5 лет, 7 лет, и сами уже преподают. А вы не учитесь, что ли?
Учимся.
Мы вы уже всего достигли совершенства
и нирваны. Мы все учимся, но мы все учимся больше на семинарах, чем на регулярных уроках. Это немножко другой формат.
Миш,
да.
Ты что на эту тему скажешь? Вот было ли такое ощущение, когда оно возникло, что преподаватели что-то разное начинают
рассказывать? Что они все гонят?
Не, ну все гонят, это такого ощущения не было, но вот когда переходишь от преподавателя к преподавателю, возникают, да, некоторые такие вот вопросы, а в чем, собственно, разница и кто прав. Ну и на самом деле, вот лично потихонечку я начинаю к этому приходить, что базовые вещи в любом случае одни и те же. Единственное, разные подходы в объяснении и у всех свои концепции. И как вот сейчас для меня, например, тоже есть некоторые такие проблемы актуальные относительно ведения. Вот. И я для себя сделал такой вывод, что ты слушаешь разные объяснения, слушаешь разные концепции, пытаешься внедрить в тело вот эти концепции и смотреть, воспринимает ли твое тело их. Вот твое ли это телесно? И вот как-то методом проб и ошибок начинаешь там включать одно, другое, разную дозировку там разных вещей. Вот. И как-то вот так вот методом проб и ошибок ты ловишь какой-то такой более-менее комфорт в теле. И вот когда, мне кажется, появляется это ощущение, то ты находишься на правильном пути, когда тебе становится удобно. Мне вот кажется, так все это происходит.
И тогда?
И тогда появляется что-нибудь новое. И процесс повторяется заново, только с чем-нибудь уже другим. Хотя то, что осталось до этого, над этим тоже продолжаешь работать. И вопрос меньше, ну, не сильно становится. Они становятся другого порядка.
А ты снова ходишь по разным преподавателям?
Нет, ну я занимаюсь, как бы вот на, собственно, учусь у аргентинцев приезжих, вот, поэтому вот насчет объяснения еще хотел бы одну вещь такую заметить. Разные объяснения разных элементов или каких-то вот, например, базовых вещей. Вот ты слушаешь одно и то же объяснение от разного преподавателя, и происходят такие ситуации технические, когда ты можешь взять, например, объяснение какого-то другого преподавателя и в конкретно это движение его применить. Чисто какой-то физиологический, mm-hmm. например, в поворотах или еще в чем-то. Слушаешь разные объяснения, и ты, вспоминая то объяснение, сейчас его внедряешь в себя, например, в какой-то конкретный момент на занятии. Оп, и у тебя это тебе помогает. У тебя начинает получаться вот то, что тебе объясняют конкретно сейчас.
Я хотел, может быть, тоже что-то добавить про разных преподавателей, про то, что мы же все-таки скорее, ну, после некоторого начального опыта можем осознавать, насколько нам подходит лично нам конкретный преподаватель или не подходит. Ну, мне вот в этом плане очень помогла прошлое, по-моему, это как раз была хунта, да, прошлое, или тогда она еще называлась апрельской, когда московские преподаватели каждый давал по своему уроку. И тогда я смог достаточно легко попробовать какой-то достаточно большой круг московских преподавателей и узнать что-то про преподавателей, которых я не мог где-то там застать. Мне вот было очень интересно, например, со Славой попробовать урок. Мне очень интересно было взять урок у Петриченко. У Петриченко было очень интересно взять отдельный урок. Но дальше я понял, кто является моим преподавателем, кто мне близок по какой-то идеологии, по восприятию мира, а кто для меня очень далек. И дальше ты начинаешь ходить и воспринимать. Мы не соглашаемся. На самом деле прием информации любой – это еще и наше согласие на это. Потому что мы можем бороться с взглядом другого преподавателя, не принимать его, и тогда это неэффективно. Тогда не стоит ходить к этому преподавателю. Посмотрев на разных преподавателей, что в Москве сделать иногда непросто, даже живя вот в одном городе, попробовать разных преподавателей по одному уроку может быть непросто. Ты выбираешь и понимаешь, что вот этот преподаватель тебе близок, понятен, тебе нравится его взгляд на мир, и он как-то коррелирует с твоим. Я не говорю совпадает, а все-таки коррелирует. Потому что все равно есть зоны неперекрытия. Ты сам видишь мир немножко по-другому. И вот этому преподавателю ты доверяешь больше, этому меньше. И вот это, наверное, очень важно при выборе преподавателя и при том, что ты можешь воспринять, а что нет. И еще очень интересно, когда ты попробуешь несколько преподавателей, и ты думаешь, что они тебя запомнили, или надеешься, что они тебя запомнили, очень забавно, протанцовывая мимо них на милонге, ловить себя на том, что, проходя мимо этого преподавателя, ты пытаешься исправить в себе то, настоятельно исправить в себе то, что он в тебе правил. Это очень забавно, это иногда замечают партнерши.
А разрешите вот еще буквально два слова добавить вот относительно того, что я уже говорил. Вот сейчас немножко затронули еще тему выбора преподавателей. Вот как мне кажется, вот как бы я себе вот сейчас уже более осознанно выбирал преподавателя, это первое. Я бы смотрел на эстетику танца. Нравится ли мне, как человек танцует, как выглядит пара, в частности.
Но так ты по началу не знаешь. должны двигаться.
Когда да. Вот в этом, на самом деле, да, есть проблема. Но чисто вот для меня, например, вот если уж красиво-некрасиво, для меня красота — это когда мне не надо объяснять, что это красиво. Я вижу, что это выглядит красиво, хорошо. Это вот это один момент. А второй момент, как бы своего преподавателя найти, это тоже так не у всех получается. Тут еще важный момент именно объяснение. То есть человек может красиво выглядеть, хорошо танцевать, но паршиво объяснять. Либо, может быть, наоборот, человек не очень хорошо, например, танцует, но изумительно объясняет. И вот в идеале найти какую-то хорошую такую вот золотую середину в этом моменте.
То есть, другими словами, те, кто танцует уже достаточно давно, все мы можем посоветовать тем, кто танцует не очень давно, попробовать разных преподавателей и найти
и своего. И попробовать разных преподавателей, и в то же время, как мне кажется, к разным преподавателям нужно идти за разным. Потому что у преподавателя, у Любови, есть какая-то, ну, грубо говоря, его фишка, его какая-то особенность. Но мне кажется, это уже обучение немножко другого уровня, другого порядка. Работа над более тонкими вещами.
Хорошо. Я думаю, что на этом мы сегодня закончим, потому что уже 2 часа, мы с вами уже больше 2 часов беседуем.
На самом деле вопросов еще очень много, но надо закругляться, ибо всем завтра работать, а кому-то еще и лететь черт знает куда.
Поэтому, если у вас остались какие-то вопросы, которые не обсужденные, вы считаете, что было бы интересно обсудить, или вы хотите услышать ответы на эти вопросы, или их обсуждение, пишите нам в Facebook, пишите нам на сайт Танго Хунты, пишите нам почтой. И я думаю, что мы потом еще через какое-то время вернемся к этому вопросу, вернемся к этой теме, еще раз соберем людей, кого-то пригласим. Вот сегодня у нас было много учеников, мы еще подключим преподавателей и еще раз поговорим.
На самом деле было бы интересно услышать вот тех же самых собеседников спустя какое-то время еще.
Ну, это где-то через 1/2 года минимум, потому что так быстро изменения, конечно, не появляются.
Ну, тем не менее.
Я надеюсь, что мы доживем, и наше радио будет работать. Вот. На самом деле, всем спасибо тем, кто принимал сегодня участие в беседе.
Да, нам тоже было
спасибо
приятно,
большое.
Интересно.
Спасибо, ребят.
Спасибо.
До следующих встреч.
И надеемся всех видеть на мелангах. И учеников тоже. Обещаю не сильно зло на вас смотреть.
Ха-ха-ха.
Да-да-да. Обязательно ходите на мелонги.
Все, всем счастливо и спокойной ночи.
Спокойной ночи.
Спокойной ночи.
До свидания.
Спокойной ночи.
Радио Танго Хунта. Эфир от 12 июля 2012 года с учениками и об учениках. Конец записи.